Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 12 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Здравствуйте. Слушай, погода прет. Вообще так жалко, что завтра испортится. Нет, не завтра испортится, в четверг испортится.
Зимой испортится.
Но правда же счастливо. Ну как хорошо и все это, да. И вот второе лето и прочее.
Хочется ходить пешком.
В 9 будет 17, в 10 часов будет 19, в 11 часов 21, в 12 22, 23, в 13 часов, в 14 часов 24, в 15 24. Солнце, потом вообще вся облачность, вот эта вся облачность, все дымка уйдет, развеется от солнца, и потом... В 16 часов 24, в 17, 23, 18, 22, 22, 21, 20, 20, 20.
А все. Завтра что?
Завтра вообще.
30?
Завтра вообще. Сейчас я расскажу завтра. Завтра. Это завтра, сейчас про завтра. Завтра у нас Лексутов. Лексутов. О. Накопите елей. Или как? Елей.
Елей. И мед.
И мед. Потому что хорошо, ибо хорошо стало в Москве. Ах, как хорошо. Автобусы стоят в очередь друг за дружкою, и едут хорошо, и всюду эти выделенные полосы, и так хорошо, правда. Слушай, значит, дальше, 9 утра, 18, 2, в 12 часов, 22, это завтра, про завтра говорю сейчас, в 15, 23, чуть-чуть холоднее будет, и в 17 завтра есть вероятность дождей, завтра в 17, угу. может и нет, ну, а в четверг уже будет уже по-другому, уже там 13 днем уже, ну, похолоднее, 17 и так далее, ну, радуйтесь, два дня счастья, понимаешь, два дня, ну и все, да, лепота, абсолютно, грибы пошли, говорит сантехник.
Все-таки пошли, а то говорили,
грибы
что
грибы пошли, сантехник, говорит, открывая рот перед зеркалом, видит там на миндалинах налет, пошел, значит, все, грибы. А?
А вы какие
или, грибы? Глядя на свои ногти, иногда кричишь, грибы пошли. Что?
Какие вы любите грибы?
Грибок
больше?
Пошел.
Вы что любите больше, малина или клубник?
Я жру какие-то грибы и пью какие-то грибы.
Но это не то все, это же не наше, это вся китайская какая-то
я
придумка.
Я пью гриб линджи.
Гриб вечной жизни, да?
Гриб линджи я пью, да.
Грибы джи, они в Эрмитаже висят.
Иногда у меня есть белые сушеные.
В китайском отделе.
Нет, вот здесь вот у меня в кабинете.
А белые сушеные вы как, их пьете? Завариваете?
Нет, я их просто жую.
О, боже.
Что такое, не пойму?
Да, вкусно.
Тебе принести, но я на рекламе принесу. Значит, мне невозможно сейчас выйти, понимаешь, в чем дело?
Я потом буду рыгать белыми грибами.
Ты бы была рога. Слушай, я их жую, пластины, сушеные пластины белых грибов.
Они у вас расправляются в желудке.
Они у меня расправляются прямо во рту. И начинают петь там. Слушай, значит, вкусно, действительно вкусно жевать белые грибы, пластинки сырые.
Когда в голову не
действительно вкусно.
Ну, тебе еще макать в сметанку.
Тебе ничего, а? Я же сыроед. Ты забыла.
А сметанка что, она разве термическая?
Наша сыроедческая сметанка, конечно. Конечно, ты молодец. Ну ладно, поехали. Да, давай говорить вот о чем. Сейчас вторник, стали все обсуждать выборы в Москве снова. Ну, мы обсуждали их в понедельник,
да,
ты помнишь, хорошо?
Потому что и во вторник пришло осознание, много... да?
Да, нет, произошло. Сейчас пришла изворотливость, я бы сказал.
Чье?
Всехняя. И все счастливы. Но есть действительно понимание, что парламентские партии отступили. Вот это вот у всех понимание одинаковое. Главный итог. Я прочитаю Михаила Виноградова, который у нас вчера был, и который блистательный. И я просто прочитаю коротко, что он написал в Фейсбуке. Потому что здесь блистательно и коротко высказано все. Главный итог выборов в Москве. Все оказались довольны. Оппозиция тем, что получила больше, чем рассчитывала. Пришедшие на выборы, что от их голосов кое-что зависело. Мэрия тем, что на фоне ажиотажа вокруг протестного реванша она не только избежала претензий по дню голосования, но смогла обеспечить «Единой России» впервые в истории 75% мандатов. «Единая Россия» поднялась в Москве. Понимаешь, оппозиция празднует свой подъем в Москве, «Единая Россия» свой подъем в Москве, потому что они впервые получили квалифицированное большинство. Были пресечены попытки оппозиции несанкционированно преодолеть муниципальный фильтр. Нужно представиться в 110 районах, но нет ни у кого, и у коалиции КПРФ, Яблоко и самодвиженцев все равно нет такой 110 районов, нет. Значит, заодно можно троллить КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию и Яблоко тем, что они получили всего все вместе в полтора раза меньше мандатов, чем в 2012 году. То есть вся оппозиция, включая парламентскую, имела 300 с лишним депутатов в 2012 году.
А сейчас?
А сейчас на треть меньше, 200 с чем-то. То есть они просели и сильно просели. Да. Смотри, голоса Коми перешли Яблоку, голоса эсеровцев перешли Яблоку, ЛДПРовцы отдали голоса Яблоку тоже. То есть все пошло на Яблоко.
Да.
Но частично не все пошло на Яблоко, а так получилось, что, тем не менее, общее количество оппозиционных депутатов просело на треть. Об этом говорит Виноградов. Теперь слушаем. Плюс, судя по первым комментариям Собянина, он получает возможность с помощью оппозиционных депутатов контролировать работу глав управ. Гениально тоже. Гениально тоже. Им нужны эти яблочники, потому что яблочники, они очень приличные люди, но при этом...
Зануды,
слово зануды. Да, яблочники, они такие зануды. Они такие, они действительно
читают... Они когда приходят к тебе, ты знаешь, что у них все обосновано.
Правда? Яблочники, да, абсолютно, как свидетели Иеговы.
Да.
Значит, запрещенные на территории Российской Федерации. Слушай, яблочники зануды, такие чистоплюи.
Можно даже не перепроверять.
Очень честные зануды такие. И они будут все читать, они будут там подгрызать, подъедать бачок у глав управ и так далее. И это, в общем, Собянину выгодно. Ты понимаешь, да, почему? Потому что так у него все вась-вась, все, кстати, добрые друзья. А так у него есть там караеды.
Контроль.
Караеды яблочные.
Общественные.
Конечно. Да. Это дико выгодно для Собянина. Ну, в общем, никогда не было так хорошо сразу всем. Просто день города какой-то, говорит Михаил Виноградов, празднуя это событие. Ну, правда же. Давайте обменяемся мнениями. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Да. Хотел, ну, чтобы водители предупредить.
Давайте.
В районе метро «Сокол», область, в сторону области, люк открыт на дороге.
Люк? Будут все осторожны. Там же очень большая развязка. В каком примерно месте?
Это сторона, которая в область идет, и прямо перед туннель, перед съездом, вот где туннель начинается...
Все понял.
Люк открыт.
Я понял, спасибо. Те, кто на маленьких скутерочках едет, значит, осторожно, потому что колесо пропадет. Если ты в такой люк, на хорошей скорости будешь проходить на LC200, ты не заметишь.
LC200 это что?
Ну, Land Cruiser. У него здоровое колесо и так далее. Ты не особо заметишь, если на большой скорости пройдешь открытый люк. А если ты на маленьком скутере поедешь с таким вот колесиком, вот с таким колесиком...
То ты можешь пропасть.
То ты пропадешь. Радар. Да, абсолютно. Да. Хорошо. Ладно. Есть люди, которые хотят поговорить о выборах, я чувствую. Мне такое... Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хотел что рассказать.
Единая
Россия стала применять новые тут какие-то способы. Вот, например, у нас бабушка, она всех замучила, агитировала голосовать за Единую Россию. Даже уже после голосования
продолжает.
Она всех обзванивала. Вы за Единую Россию проголосовали? Я говорю, ну это мое право, за кого голосовать.
А ваша вам бабушка, она родственница, да? Ваша? Родственница? Родственница? В смысле, бабушка настоящая или просто бабушка?
Нет, бабушка старшая по подъезду.
А вам жалко по подъезду. Ей сказать приятное сделать, сказать, да, конечно, все.
Сделайте ей приятно.
Управы, в общем-то, всех старших раз их по подъезду поднимали перед выборами и заставляли ходить по квартирам и агитировать за Единую Россию.
Слушайте, ну вы же можете сказать ей что угодно, действительно, у нее уляжется давление. А вы наверняка встречали ее фразой: «Нет, старая ведьма!»
Какое ты имеешь право?
Да?
Я сам
могу. Вы говорили ей, что она старая ведьма, ну, не имеет права?
У меня, кстати, запись этого разговора есть, как она просто навязчиво и по телефону
стоит.
Звонили, и по домам ходили.
Мы в прокуратуру передали.
Ведьма, ведьма, ведьма. Подлая ведьма. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Она говорит, представляешь, где бабушка стучится, бабушка.
Вот ты яблочник настоящий.
Бабушка. Бабушка. И такая говорит, вы, пожалуйста, сходите за Единую Россию. А ты что говоришь?
Да.
За Россию.
Это ваш разговор записывается.
Ты так отрыгивая завтрак, такой, за Россию, за Россию.
Отрыгивая белые грибы.
Да, да, да.
Грибочек
А принципиальный чувак хватает ее за кофточку. За кофточку.
Подносит диктофон.
Начинает крутить ей пуговицу на кофте. Вот так вот. На вязаной кофте. Она же в вязаной кофте приходит. Она начинает крутить ей пуговицу так вот так вот. И говорит: старая паскуда, как ты смеешь манипулировать голосами граждан? Я большой. Да, я уже вырос. Это все комплексы. Это комплексы подростковые у больших мальчиков. Прекратите, согласитесь с бабушкой и сделайте наоборот. Или сделайте, как она велит. Я не знаю, может, она что хорошее вам велит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здрасте, здрасте. Расскажите нам.
У нас ходила по подъезду милейшие самовыдвиженцы по несколько раз. Рассказывали про себя, как раз они будут следить за управами.
Да.
Приводили примеры, как они уже там кого-то выследили.
Да.
И уже определили, что там больше потрачено, чем надо.
Ой.
И давали свои там координаты.
Молодые.
В общем, и вообще, надо сказать, по-моему, эти выборы прошли совершенно как беспапостно.
Да, скажите, пожалуйста, а вы, у вас есть время остановиться и поговорить вот с этими людьми добрыми?
Вы знаете, остановиться не очень могу, но поговорить могу.
Я, потому что я тоже слышал, меня ловили за руку во дворе, но я, поднимая высоко большой палец, говорил 5 баллов и шел дальше, потому что на разговоры у меня примерно, ну, вне работы, у меня на разговоры где-то до 3 секунд уходит, вот, примерно.
Ну, ты, то есть они звонили в дверь,
ой,
спрашивала, кто, и вот с третьего раза я им только открыла, потому что у меня была возможность,
да.
Действительно очень симпатичный молодой человек.
Прекрасно.
Вы за него проголосовали хоть?
Соседнего переулка.
А вы за него проголосовали?
Я живу в центре соседнего переулка, в общем.
Ну вы проголосовали за него?
Откуда он был? Ну надо вам сказать, что там у них было в бюллетене общем, ну как бы 5
да.
человек.
Да.
Но я посмотрела, мне понравились из них 3.
Да.
И вот 3 этого набора я поставила залочки.
Ну и правильно. А две другие поставят члены комиссии, ничего страшного.
Двух из Единой России, потому что одну тетеньку я знаю лично,
ну,
она очень приличная, а вторую дяденьку, потому что он инвалидами занимается.
Вот и, видите.
В общем, неважно было, из какой он, в общем, был партии.
Ну, слушайте, а за этого молодого человека вы проголосовали?
Да, проголосовала.
Ну вот видите, вот он все, теперь вот он войдет во власть. Прекрасно, спасибо вам огромное, спасибо. Добрые, хорошие. Значит, слушайте, я с выборами, все очень просто. Главный итог выборов в Москве, все довольны. Все абсолютно счастливы. Но проиграли коми. Объясните мне, пожалуйста, вот меня интересуют наши политологические какие-то изыскания. Значит, коми пролетели, вообще все парламентские партии пролетели. Почему? 7373948. Коми имели... эти вообще, это же в 3 или в 4 раза улетели вниз.
Я вообще не знаю, как можно с таким названием выходить на выборы в современной России.
В смысле?
Коммунистическая партия.
А ну, чем тебе плохо?
Ну, какая программа?
Алло, ходить здравствуйте. Восстановим империю Хань. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, меня, конечно, сильно удивляет, что у нас все эти выборы обсуждаются, а вот управляющая компания во дворе выборов никто себе не может.
Вы знаете, на самом деле, ведь, хорошо, ну а постепенно, если мы будем больше участвовать в собственной своей жизни, то мы выберем и управляющую компанию.
Ну, это будет через 100 лет, как вот газон стричь 100 лет, наверное, что-то вырастет.
Ну да. Но мы же инфантильные, мы же ждем, что папа-президент даст нам компот на полдник.
Да.
Ну и все само должно происходить. Конечно. Это абсолютно верное замечание, вот, которое сделал наш слушатель, что народ абсолютно инфантилен, он не способен выбрать себе управляющую компанию.
Но это если его это не интересует, нет, то нет.
Да вообще нет, нет, это действительно затрагивает людей. Действительно платят деньги, они действительно переплачивают, да, они да, эпохально, монументально переплачивают, да. монументально.
За
они
них
работают.
Там подписи подделывают, меняют компании, это мы все знаем.
Верно.
Да.
Это мы все знаем. Да. Значит, люди точно понимают, что это судьбоносно и абсолютно существенно, но собраться на собрание и выбрать, они не в состоянии.
Наступают новые времена, Сергей, нет. Я возвещаю. Вы уже вступили в группу WhatsApp своего дома?
Нет еще.
Нет еще. А ведь во всех
где-то
домах,
я состою,
Сергей, и да. На фейсбученьке, это уже устаревший немного метод, но некоторые пожилые люди продолжают, создают группы дома закрытые там. А в WhatsApp чат выводит эту коммуникацию на новый уровень. Я вам
как
совершенно точно
правильно
говорю. Потому что, причем вы не только в своем, вы еще и соседние дворы охватываете. Ну, если вы там с детьми гуляете, да, да, у вас да, там да, интересы да, какие-то да, есть, да. Вы туда тоже вступаете, да. И вы прекрасно в курсе, если надо что-то подписать.
То есть постепенно...
Вы идете и подписываете там прямо через WhatsApp.
Минкин очень важную вещь написал, что у них в Куркине, а он живет в Куркине, значит, избрали 10 муниципалов, которые все до единого соседи. То есть это вот такой еще новый бзик, избирать соседей. То есть людей, да, которых вы лично знаете.
Да.
Вот то, что говорила сейчас дама, которая нам звонила, дама сказала,
да,
я лично...
Да, я подкупила то, что на соседнем переулке.
А он в соседнем переулке, во-первых. А во-вторых, она сказала, я проголосовала за женщину из «Единой России», ровно потому что я с ней знакома сама, и она да, соседка. Вот это важно, избирайте соседей, понимаешь? Ну, я не знаю, и Минкин рассказывает, что они 10 человек избрали соседей. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой, простите. Да нет, вот, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но на самом деле пугает не то, что мы выбрали кого-то не того, а кто выбрал.
Да.
Явка рекордно низкая, 14% в среднем по стране. В отдельных избирательных пунктах 9%.
Верно.
То есть, грубо
верно
говоря, 3 человека определили, как
не
будет жить.
Не 3, 100 человек. 100 человек. На ряде, да, участков, на ряде участков, если голосовали 200 человек, то 100 человек были судьбоносными, понимаете?
Да. А второй момент.
Да.
Смотрите, как освещалась выборная кампания. А ровным, да, счетом никак.
Никак.
То есть не было желания привлечь людей на выборы. А почему?
Нет.
Потому что придут те, кому нужно, а это кто? Бюджетники. И проголосуют так, как нужно.
Mm-mm.
Собственно говоря,
как получилось-то не так?
Можно я вам скажу? Даже бюджетников не гнали, да, что меня потрясло до глубины души. Их не гнали.
Ну, с бюджетником встречались. Я
встречались,
сотрудник,
да,
организации политически активной, знаю, что,
да,
встречи проводились.
Ну, хорошо, но с другой стороны, это выгодные оппозиции тоже. Посмотрите, я объясню. Потому что оппозиция представляет собой некую, ну, позвольте мне, я не в ругательном смысле, а, но все-таки в дисциплинарном. Это некая секта хороших. То есть секта хороших, в которой мы, ну, допустим, вы в оппозиции, и я, например, был бы в оппозиции. Мы априорно признаем...
Какой идет речь?
Мы априорно признаем добродетельность друг друга. То есть я вас не выдам, вы меня не выдадите, понимаете? И у них есть...
Глаз не выклюет.
Абсолютно. И у них есть средства коммуникации. Например, список Гудкова постоянно циркулировал в Фейсбуке. И поэтому мы точно понимали, что они все точно придут. И в этом смысле для них выгодно было, чтобы их оппонентов не звали, а они сами соберутся. Вот, мне кажется, там счастье было всеобщим.
Доля логики присутствует.
Нет, счастье было всеобщим. Вот я на полном серьезе вам говорю. Потому что нет, для оппозиции это выгодно. Потому что это секта хороших. Секта хороших. А секта хороших, у них есть свои способы коммуникации между хорошими.
Да.
Они, им не нужны плохие, им не нужны способы коммуникации плохих, там всякие там каналы, телевидение, им это не нужно.
Нет, не нужно.
У секты хороших есть способы для хороших между хорошими коммуникации. И они друг другу все сообщают. Поэтому то, что правительство, то, что власти мало уделяли внимания явке, для секты хороших хорошо.
Потому что они уделяли,
потому что удельный
много
вес, да, абсолютно верно,
внимания
удельный
явке,
вес,
да.
Удельный вес секты хороших повысился. Это правда, но это так, но это... Я же не пытаюсь никого ругать или, сказать, там обидеть, поймите. Понимаешь?
Да.
Но если что, существуют курсанты училищ, которые пришли строем. Ну, это правда, в Москве. Курсанты училищ пришли строем. Они и так бы пришли. И они проголосовали как надо. Ну, я понимаю, так ведь?
Ну, а вообще-то мы проверить этого никак не можем,
потому что они
проголосовали как хотели.
Может быть. Может, они, нагло глядя начальству в глаза, замполитухи там повоспитать на работе.
Все галочки у яблока
поставили. Врали, да. А сами, значит, проголосовали так. Но с этим невозможно ничего поделать. Это фактор данный, он есть всегда. Эти училища и тюрьмы, училища, воинские части и тюрьмы всегда голосуют слаженно, четко.
Мне кажется, можно еще больницу подключить.
Больницы тоже, абсолютно верно. Значит, а секта хороших, она не могла сплоховать. Ты был обязан прийти и поддержать хороших. Ну вот и все, и это произошло. Поэтому мне кажется, что все счастливы. Вы зря. Поехали дальше в движение.
Подъем. В движении.
Москва. Сколько там баллов? Посмотри мне, сколько баллов.
Нет,
да ладно.
Ой, а у меня тут уже все.
Да 4 балла, господи. Я просто смотрю. Можно я тебе покажу однажды, покажу своему мужу. Вот я смотрю в опере,
да.
Не в сафари.
Да.
В опере.
Да.
На Apple.
А что это у вас так приближено много? Или да. Потому что экран?
Я могу и отдалить. Я просто тебе говорю, что я смотрю в опере.
5 баллов
что...
я вот сейчас смотрю.
Нет, в сафари не работает и в опере не работает. Но вообще на Маке не работает.
Надо
вообще на Маке не работает.
Разработчик.
Я не знаю, почему у вас так, у вас в Яндексе. Ну хорошо, главное, что мы здесь можем посмотреть и в Windows. У нас тоже есть Windows. И 5 баллов мы уже видим. И очень трудно въезжают, значит, по Ленинградке трудно из-за 2 аварий. А еще Можайка и здесь до Парка Победы исключительно трудно тоже. Тяжело идет это.
А вот это Отмытище, Волгоградка... что это за радиус такой, Отмытище?
Отмытище. Это радиус Отмытище, так и называется, радиус Отмытище. Ну, конечно.
Не надо.
Что это? Мира.
Нет, Мира это не то.
Мира это, Ярославка и Мира. И там нет ничего, да? Потому что с Енисейской съезжают охламоны в Охлаки. На Енисейской живут в Охлаки, которые рубятся в проспект Мира, как кретины последние, как орда дотракийцев. Понимаешь?
Надо бы сесть на электричку.
Дотракийская конница. Они въезжают, как идиоты, и бьются с Енисейской. Вот тебе, пожалуйста, авария и пробка. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Девять часов 6 минут, вторник, 12 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Рожко, ведущая этой программы. Главным страхом россиян оказалась болезнь близких. Собственных недугов жители страны боятся гораздо меньше.
Ну, не гораздо, чуть-чуть. 63% боятся болезни близких, точнее, самих близких, мне кажется, они боятся.
Боятся близких, которые заболеют и начнут...
Они здоровые-то?
Мясо вообще, фарш делать из твоих нервов, эти близкие заболевшие.
Ну, за себя боятся 48%.
То есть, если бы существовала какая-нибудь диктатура, которая бы заболевших близких сразу делала инъекцию бы...
Изымала.
Страхи были бы...
Как бы это превратились бы, да, вот во нечто обратное.
Нет, а еще же заболевшие близкие, они же обладают свойством быть капризными.
Ну, это уж...
Они же изводят тебя постоянно своими капризами.
Не, ну это страшно, потому что это надолго.
Они же постоянно хотят... чтобы все бросили, и только эти, ну и так далее. Ну, и, понимаешь, да? Так это ужас.
Но это-то ладно, все. Боятся и боятся, но по поводу себя, посмотрите, вот старость пугает.
Сколько человек здоров? Вот давай подумаем.
Недолго, да, лет 35 первой своей жизни. Нет, ты то сначала в детстве поболеет всякой ерундой.
В детстве он болеет.
Ерундой.
Значит, человек на этой планете прижиться не может. Человек на этой планете прижиться не может. Он приживается через страшные болезни постоянно, правильно?
Да, да.
Бедный человек несчастный.
Да.
Он приживается через корь, скарлатину, ветрянку.
Сколиоз.
Да. Там, сказать, там постоянные какие-то гайморовые пазухи, еще
гормональные что-то. Бури.
Вот это все. Да. Значит, мы понимаем, что до где-то 18 лет, ну давай, до 18, ну по-разному сказать, до 18 лет, человеческое существо есть увечное существо.
А потом тоже
существо.
Как пойдет, Сергей.
Есть увечное существо. Нет, как правильно, ну как правильно, ну давай все-таки, как правильно. С 18 до, я тебе скажу, с 18 до 30.
Пяти.
30, да. Давай двух, хорошо, ни тебе, ни мне. С 18 до 33,
нет, до 33. Он бы сказал до 35, Сергей.
Нет, давай, нет, слышишь меня? До 33 скажем, чтобы ни тебе, ни мне, чтобы 15 лет. 15 лет, эта скотина в хорошем смысле, она более-менее на ней можно ездить.
В хорошем состоянии, да, нахуй.
На ней можно ездить, но аккуратно, потому что они уже начинают болеть все равно. Все равно болеют
местами.
Гады, понимаешь?
Да.
То одно, то второе.
То зубы, то...
Вот это вот такая... Вот с 18 до 33 человек условно здоров.
А дальше начинается разрушение постепенно.
Абсолютно верно. А дальше начинается разрушение.
Отваливаются ступени, как у ракеты.
И наоборот нарастают.
Ты ждешь, что сейчас оно обратно прирастет.
Кое-что нарастает, на коже появляются какие-то бляшки неизвестного происхождения, дерматолог не знает, что об этом думать. На ногтях появляется грибок. Значит, дерматолог опять не знает, как это.
Да,
вот, потом, оказывается,
еще нарастает.
Нет, нарастает.
Врачам,
я говорю сейчас потом... о прибавках. Чаще ходишь ночью в туалет.
Да,
значит, еще прибавки. Какие-то, нет, да конечно. Какие еще прибавки? Из ушей больше растут волосы, а у женщин появляются усики неожиданно совершенно. Неожиданно, после 33. Они такие, с чем бы это было связано?
Да.
Вот
а потом,
так,
когда ты, значит, долго ходишь и не можешь поставить диагноз, ты идешь к гомеопатам.
А не надо пить тестостерон, не будут усики
прием
расти. Пьют тестостерон.
Кто?
Женщины.
Гомеопаты? Пьют тестостерон.
Пьют тестостерон, от этого усики растут. Они такие удивляются, почему же усики растут? А не надо пить. Да, все.
Ой,
так,
боже мой. Ну и вот.
Дальше.
В общем.
Что?
Короче говоря, боятся старости всего 27%. Ну и что ужасно, боятся смерти 33%. Я вообще не понимаю, кто эти люди?
Все боятся смерти. 100%.
Чего боятся-то?
100%. От инфузории туфельки.
Ну, смешно.
Все
да
боятся
никто не боится
смерти.
Поплакал две ночи в детстве, и все.
Значит, чего?
Смерти. Вас что, вас не пугало, что вы состаритесь и умрете? Нет? Вы не переживали
этот страх? В детстве никогда об этом
прожил один раз этот страх, пережил.
В детстве я никогда об этом не думал.
А теперь?
И сейчас не думаю. Сейчас я все время думаю, чтобы эти самые вот застилающие небо всевозможные, как это зовут? Как этого зовут? Михалковы все эти, скорее бы уже... Сказать,
о, боже, нет, да, ну так нельзя.
Но они застилают небо чугунными задами.
Не дают вам...
Нам, молодым парням, не дают расти.
Да.
Не дают расти молодым
заняли
парням.
Пьедестал,
жопами своими,
да,
чугунными застилают небо.
Пьедестал.
Посмотри на небо. Что ты видишь? Чугунную жопу Михалкова. Вот что ты видишь. Правильно? Ну сколько можно? Мы хотим в небо, мы хотим в космос, мы хотим расправить крылья. А они все...
Мы не можем. Знаете почему?
Да.
Знаете, что 25% населения боятся публичных унижений и оскорблений. 25%.
Остальные готовы.
Их волнует, что о них скажет кто-то.
Мать, я сегодня прочитал, я уже не найду. Я сегодня в своей прекрасной ленте Facebook, ну, правда, это было около 6 утра, я нашел потрясающий текст. Я пытался его выделить, он не выделялся, потому что он как бы текст при фотографии у меня просто в ленте, понимаешь? Он был абсолютно уникальный. И я бы очень хотел тебе его прочитать, но не смогу, потому что я его не найду.
Потому что он давно уплыл куда-то вниз, да?
Он
надо сейв делать, Сергей,
да,
нет, не, в многие случаи.
Сейв, можно было, но я стесняюсь.
А
если снять, чтобы все кто-то заметит, что я кого-то засейвил. Ты знаешь,
я
живу за знайством.
Копилинг и нам в подъем бросается.
Может быть, но я не сделал этого.
А что там было? Перескажите.
Там было гениальное произведение, которое заставляет тебя не бояться ни публичных унижений, ничего. Это было связано с тем, что сумма событий твоей жизни, переживаний твоей жизни, она не ты. Она не ты. Но надо понять, что то, что вокруг тебя, это не ты. И твое восприятие их тоже не ты. Понимаешь, да?
А что ты?
Ну,
ты,
предположим, ты, вот ты, есть Аношка, нет, подожди, да. Есть Аношка, которую публично унижает кто-то.
Да.
Есть. Видите, ей, у нее есть смерть грядущая. Да. Ну, у тебя же есть смерть?
Конечно.
Твоя смерть.
Безусловно, я
бы... Ну, хорошо. Да. Она может быть внезапная, может быть, так сказать, там, мучительная, может быть, но все равно она тебя ожидает в любом случае. Это единственное, что можно с точностью сказать о каждом слушателе. Ожидаю, да. Товарищи слушатели, вы все умрете. Я просто сообщаю вам, я не знаю, может быть, вы не в курсе.
А вы как, ну, себя, это сам, дистанцируете?
Я себя абсолютно
нет. Сами-то вы...
Все вы умрете, а я буду продолжать кричать «Здравствуй, великий город!» Безусловно, конечно. Кто-то же должен будет здороваться с городом. Здрасте. Ну так слушай, все вы умрете, к чертовой матери. Теперь представьте, что вы читаете этот текст из моей ленты. И там сказано, что все, что вы воспринимаете, все, что вокруг вас, это не вы.
Да.
Все события и обстоятельства вокруг вас, это не вы. И все, все ваши переживания, это тоже не вы. И даже ваше осознание, и здесь вот уже есть спорный момент, даже ваше осознание не вы.
Так.
Потому что ваше осознание — это есть некое осознание.
Да. Да?
Некое осознание.
Да.
А вы и осознание — это разные вещи.
А обижается кто у нас?
Я не знаю, как
это
можно вообще ошибаться.
И
в конечном итоге ваша роль в сущности — смотреть про это кино. Ты просто смотришь кино про себя, который что-то переживает.
А чувство-то куда девать? Чувство. Когда ты смотришь кино, начинаешь чувство-то волноваться.
Чувство-то пустое.
Да, волноваться, переживать пустое. За главного героя.
Чувство — это тоже не ты.
Его сейчас разоблачат.
Чувство — это не ты. Это чувство. Понимаешь? Ты просто наблюдатель. Ты просто наблюдатель. Ты восьмилетняя девочка, сидящая в полутемном зале и смотрящая кино про Настю Аношко. Которая там, Настя Аношко, кипятится, куда-то опаздывает на работу, забыла пропуск, так сказать, еще что-то. Укладывает Тимофея, который Тимофей проснулся.
Но я ему отдала свой компьютер сегодня, да. Тимофею.
Видишь, ушла
на работу.
Да, и ушла на работу без компьютера.
Да.
Потому что он не отпускал.
Да.
И все это, вот это, вот это все не ты. Это персонаж кино, про которую ты смотришь кино, понятно, да? И вот эта маленькая восьмилетняя девочка, которая смотрит всю эту ахинею на экране, это настоящая ты.
А
она,
скажешь,
в общем, ничего особенного не испытывает. Понимаешь? Как сказал Линь Цзы.
Ну, найдутся.
Как сказал Линь Цзы, и не только он. Когда хочу пить, пью. Когда хочу есть, ем. Справляю большую и малую нужду. И ни в чем не знаю забот. Вот это ты.
После 35, когда уже...
Вот когда ты справляешь большую и малую нужду.
Начинаешь об этом очень много думать.
А,
когда начинаются проблемы.
Вот у тебя проблемы от того, что ты думаешь о лишнем. Настя, ты думаешь о лишнем. Ерунде думаешь какой-то. Хорошо, давайте продолжать думать о лишнем. Согласие от Владимира Путина ждут в ноябре. Об этом пишет сегодня «Коммерсант».
Согласие Путина ждут в ноябре?
Да.
На то, чтобы
стать Путиным, да. Говорит, Владимир Ильич, когда вы согласитесь стать Путиным? Он говорит, ну, я не знаю, может, в ноябре? Вот как-то так.
А как это самое приятное, но потом откладывать. Знаете, вот эта фотография про президентов Соединенных Штатов, которые пост дал, пост принял, там вот две парами, они стоят всегда, и одни, значит, радостные, которые уже уходят, улыбаются. И это прямо подмечено. А те, которые принимают пост, они сосредоточены, там у них как бы нет такого счастья.
Есть ряд людей. Ну, их довольно много в политике, их довольно много в прессе, которые испытывают удовольствие. Такие эксгибиционисты, в сущности, да, которые готовы бегать голыми по улицам. Такая, люди, готовые на многое, на потери какие-то личные, ради сценичности, ради выходки.
Ну, да.
Ради какого-то...
Ну, такой,
чтобы выйти на сцену и выдать антраша.
Да.
Таких людей довольно много. Да?
Да.
Значит, а есть люди, которые чрезвычайно тяготятся публичностью.
Путин. Да.
Путин тяготится публичностью. Он входит в состояние где-то во время этих своих 20-часовых там общений с народом. Он входит в некоторые состояния. Но все равно эти состояния, они... То есть Путин продолжает... Путин вообще как бы говорит один на один. То есть он не говорит со сцены. Даже когда он общается на общениях с народом вот этих вот.
Ну да, понятно.
Он говорит, Петр Петрович, как вас зовут? Он говорит, Петр Петрович. Нет, ну ладно, Иван Никифорович, давайте я с вами поговорю.
У меня страшное предположение, а вдруг
и он с ним говорит, Путин говорит всегда один на один. Он не умеет говорить со сцены.
Да.
Не умеет.
Так, а у мужа уже должно довольно давно это все, и он об этом, по-моему, открытым текстом говорил, как раз на галерах и так далее, что он довольно устает от
первой минуты.
Все это большой стресс. Так когда же, может быть, он назначит действительно какого-то преемника?
Не может.
И с улыбкой на лице передаст ему скипетр и вообще все. Почему нет? Почему нет? Полно достойных людей. Сечин, Игорь Иванович.
Я умный или дурак?
Умный.
Теперь послушай. Да. Последняя возможность уйти была у Владимира Владимировича Путина в марте 2008 года. Все, на этом она закрылась. Ее больше нет.
Почему? Потому что Крым?
Все. Не только.
Нет, а почему? Почему? Объясните. Раскройте.
Посмотри на элитные группы. Что значит Сечина? Сечина не любят очень многие люди. Давай назовем группы влияния, о которых мы слышим постоянно. Группа, там, не знаю, там, братья Ковальчуки, Сечин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Ремезов, там, Патрушев, еще кто-то, там. И это все группа влияния.
Шойгу, который вообще особняком стоит.
Все. И который монументальный, огромный Шойгу такой, вот, равный Владимиру Крестителю, а может, даже и больше. Вот, такой Шойгу, да. Лавров, там, который...
Лавров, который тоже все любят.
Значит, хорошо.
Почему нет?
Так в том-то и дело.
Почему нет?
Что они перестреляют друг друга. В день, когда Путин только намекнет.
А как они будут стрелять? Вот этими показными...
Они будут стрелять пулями.
Пулями. Там наверху?
Пулями. Перестреляют пулями. Нахрен взорваться друг друга начнут. Пулями. Пулями. Вот. Да.
Подземных парковках.
Пулями. Ты меня слышишь? Значит, перестреляют. Нет, элиты. Не, нам-то что, страны не будет.
Элиты вы имеете в виду губернаторов, или вы имеете в виду...
Я тебе расскажу, что будет после... Нет, да, если... давайте. Я тебе расскажу простую вещь. Путин говорит, что не пойдет.
Допустим.
Показывает
пальцем.
Я тебе объясняю. Просто, давай, вот сценарий. Да. Я тебе говорю сценарий, который примерно 99%. Примерно 99%. Может быть, какие-то случайности припишем 1%. Теперь, значит, что происходит? Во-первых, элиты начинают драться сразу за власть и за свое положение, и за проталкивание каких-то своих перцев. Да? Значит, элиты приходят в движение в адское и начинают реально насажать нет времени. Насажать нужно время,
подождите,
дорогая.
Подождите, стойте, можно вопрос?
Если сажать друг появляется... друга надо время.
Подождите, время надо. Если Путин показывает пальцем, неважно, на публичную или не публичную, вот фамилия Войно сейчас стала, да, там чаще упоминаться, допустим, да. Для широких масс, давай, но ничего давай. Не говорит. Почему элиты начнут бороться, а не будут искать продолжение того же самого устойчивого курточку, равновесия, курточку, которое было сейчас?
Курточку не забыл надеть. Курточку надень. Значит, элиты полны недоверия и взаимной ненависти, с моей точки зрения. Это моя оценка. Значит, мы видим уровень подстав и предательства, подстав и ненависти и предательства на примере суда над Улюкаевым. Элиты полны ненависти, предательства, подстав и желания смерти друг друга. Это понятно, да? Значит, если Путин говорит, я не пойду, значит, элиты начинают не сажать друг друга, потому что насажать время нужно. Насажать нужно горизонт года полтора, вот такие вещи. Понимаешь, пока суд, пока то все. Значит, элиты начинают стрелять. Просто стрелять, фактически. Понимаешь? После такого движения в Москве начинают отделяться региональные элиты. Начинают отделяться. Они посылают уже умных чувачков своих поговорить с соседями для обеспечения...
С иностранными соседями?
Конечно. И с неиностранными для создания агломераций новых. Новых агломераций, понятно, да? Неких агглютинаций, если угодно. Понятно? Значит, они начинают моментально этим заниматься. Этим распадом интересуются большие державы. Большие державы должны поучаствовать в этом распаде, правильно? И единственный гарант, сейчас я скажу обидную вещь какую-то, но единственным гарантом сохранения целостности страны в результате войны элит, а война элит неминуема, будут Соединенные Штаты Америки.
Которым выгодно
большая слабая Россия, уже это объяснял. Соединенным Штатам Америки выгодна большая и слабая Россия, единая при этом, на границах Китая. потому что Соединенные Штаты Америки видят нас на границах Китая. Мы пограничим с Китаем с точки зрения и Европой, с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Для Европы мы должны быть слабыми, то есть недостаточно сильными, чтобы напасть, для Европы. А для Китая мы должны быть достаточно сильными, чтобы дать отпор. То есть мы должны быть в промежуточном состоянии, все еще сильными, чтобы дать отпор Китаю, все еще слабыми, чтобы не напасть на Европу. Вот и все. Единственный, кто нас будет удерживать в этом состоянии, как ни странно, в войне элит, Соединенные Штаты Америки.
Что мешает? Элита
это говорит нам, это говорит об обязательной утрате части суверенитета, частичной утрате суверенитета. Понятно, да? То есть мы частично в этом случае теряем суверенитет. Слышь меня? Мы его только обретаем сейчас. В этом случае мы его теряем, дорогая. Теряем. Частично, существенно. Теряем суверенитет. В условиях войны элит. Поэтому Владимир Владимирович Путин остается, с моей точки зрения, в обозримом будущем.
Что им мешает сейчас начать стрелять
столько,
друг друга?
Сколько
позволяет? При Путине прямо.
Путин мешает.
Ах, почему? Чего они боятся? Как он им может физически помешать?
Он им может помешать, потому что он есть точка согласия. Путин есть точка согласия. Это функция глава государства. Это орган власти, прописанный в Конституции.
Почему точка согласия? Президент, может быть, войну?
Президент Российской Федерации. Не может быть.
Почему?
Потому что за него какая-то группа, а значит, все остальные группы против. Путин
абсолютно
есть единственное.
Новый какой-то.
Путин есть единственная точка согласия. Единственная точка согласия. Единственный орган государственной власти по Конституции. Он орган госвласти, он президент. Президент — это орган госвласти. Значит, Путин — единственная точка согласия.
Почему в восьмом он мог
Путин — это единственное и последнее, что отделяет нас от войны.
Почему в восьмом он мог уйти тогда? Ну, если все
восьмом
так, как вы описываете.
Восьмом мог.
Что, не было столько врагов?
Восьмом еще мог. Восьмом еще мог.
Почему тогда война между элитами бы не началась?
Тогда бы не началась, потому что он тогда сказал, кого назначить, и начала за 4 года формироваться некая новая ось предполагаемого согласия, в которой Путин был не последним важным элементом, но не центральным. Начинала формироваться новая ось согласия. Теперь ее нет, и главное, что ее больше нельзя сформировать. Все.
Почему?
Ее больше нельзя сформировать, потому что все кланы, ненависть кланов друг друга достигла апогея. Потому что послушай переговоры Улюкаева с Сечиным, тебе это все скажет точно. Все.
Тогда еще следующий вопрос. А эта ненависть кланов, которая сейчас достигла апогея, она на самом деле глубинно чем продиктована? Борьбой за деньги?
СМИ.
Или просто уменьшающимся, это личная
антипатия? Уменьшающимся ареалом. Ареал уменьшается. Представь себе, что на помойке живут кошки. Кошки живут на помойке. Или крысы.
А, еды стало
или
меньше.
Крысы, если тебе приятнее.
Нет,
крысы.
Кошки мне больше нравятся.
Помойка становится меньше. Давай пусть живут кошки и крысы.
Вороны.
И крысы, и вороны. Живут на помойке. Да. Помойка становится меньше. Вот дом был... 8 подъездов, 16 этажей. При нем была помойка. Хороший дом. А теперь половина дома куда-то уехала. А остальные обнищали. И это самое, варят картофель в мундире. Потому уже его даже не чистят, понятно? А варят в мундире. Поняла? И ничего не покупают. Помойка стала какая?
Надо переезжать.
Недостаточная.
Другой
значит,
дом.
Крысам, кошкам и воронам, которые обитают при помойке, больше стало хлеба или меньше? Меньше. Меньше хлеба, больше злости. Ареал снижается, он будет всегда снижаться. Теперь почитай Кудрина. Кудрин сказал, до 30-го года как минимум у крыс будет меньше корма. Кудрин сказал это. Ты не слушаешь, когда говорят умные люди. Так послушай меня. У крыс будет меньше корма, сказал Кудрин, аж до 30-го года. Не верьте, говорит, что будет больше. Шиш вам на постном масле. Значит, драки будут еще страшнее. Каждый раз только страшнее, поверь ты мне, ну. Что там рассказал мне про на бильярде они играли? Ну, свидетель, по Улюкаеву. Ну,
да.
Ты же рассказывал.
Да,
они играли на бильярде. Я выхожу в холл и чудо вижу. Продолжается же суд над Улюкаевым. Мы продолжаем говорить об элитах. Секундочку. Значит, я выхожу в холл. Это говорит свидетель. И чудо вижу,
Кто-то отдыхает из министра. Это на Гоа. Гоа, город португальский. Знаете, в Индии, бывший португальский. Кто-то отдыхает из министров, кто-то играет на бильярде, правильно писать, а не в бильярд. В бильярд нет такой игры. Подхожу ближе, вижу, что это глава ВТБ Костин и Игорь Иванович Сечин. А рядом с ними стоял Алексей Валентинович Улюкаев. Показал свидетель. Юнашев. Юнашев. Он говорит, не знаю, вымогали ли они там деньги друг друга. Нет, такого не было. Не помню. Требовал ли взятку, не помню. Помню, говорит, что Сечин шутил. Банкиры всему голова. Сечин шутил, поднимая авторитет Костина в этот момент, играя на бильярде. Что же касается Улюкаева, то тот вообще стоял к нему спиной и потом вовсе отошел. Но и в этом было вымогательство 2 миллиона. Он отошел. Это был многозначительный отход такой. Раз-два. И все такие, о, 2 миллиона. Слушай, Костин сказал, что играет на нефтяные вышки. Улюкаев поинтересовался у Костина и Сечина, на что играете. На нефтяные вышки, сказал Костин. Видишь? Вот и все. Это было 15 октября.
Юмор.
Тонкий, на Гоа. 15 октября 2016 года. В служебной командировке. Служебной командировке.
Как на бильярде говорили, что шары сейчас пойдут, как дети в школу, в лузу. У кого какие ассоциации?
У кого какие ассоциации? Вышки. Настенька, мы хотели с тобой поговорить про согласие Владимира Владимировича.
Хотели.
Но ты меня отвлекла. И это может быть и хорошо, потому что мы протянем тогда эту тему. Значит, Владимир Владимирович говорит об этом Коммерсант. Согласиться стать Путиным вновь с ноября. С ноября. До ноября он будет Путиным, а в ноябре согласится стать Путиным. Понятно, о чем я говорю? Ну, постарайся смекнуть. Новости. Подъем. Работаем. Итак, я обещал вернуться к теме, я возвращаюсь. Значит, мы читаем сегодня в «Коммерсанте», что Путин... Коммерсант из своих источников знает. В ноябре первый этап, он согласится, будет какая-то сцена, в которой к нему обратятся граждане, что ну как же так, Владимир Владимирович, вы бы хорошо бы, если бы...
Но это же...
И он скажет, ну хорошо.
Но это сказать. Же так антиэстетично, надо что-то новое
получить. Марья Ивановна, раз вы просите... Придумать. Или это будут дети, пионеры какие-нибудь. Раз вы просите, значит, хорошо. Лейтмотивом, девизом, я бы сказал, эпохи, новой эпохи Путина будет его желание и его обязательство, политическое обязательство, привести к власти, ввести во власть молодежь. То есть он идет на новый срок для того, чтобы произвести некую ротацию, включить социальные лифты и сделать некую такую вот поколенческую революцию какую-то большую. Значит, может быть, это будет в окружении молодежи. Какие-то дети ему скажут. То есть, может быть, молодые люди ему скажут, что он, ну, давайте, решайтесь. И он
вы
скажет...
Вы какую предложили сцену? Если бы мы нас с вами, ну, вас пригласили бы в качестве...
Режиссера?
Режиссера, да.
Настенька,
да,
я как... за своих бы породил, Настенька.
За кого?
За тебя.
Всю бы редакцию Настенька, бы выстроили. Путин мы бы все редакции просили Путин его
бы,
остаться.
Путин бы пришел бы сюда на радио, может быть. Нет, он бы нет, он не пришел на радио. Почему? Это чур нарочит. Значит, нет. Он бы стоял...
Стал бы принимать звонки.
Он бы стоял на стоянке автомобильной около радио.
В нерешительности.
В нерешительности. Не знаю. Не знаю, все-таки идти ему на новый президентский срок или нет. И тут Настенька идет. Настенька идет. И он ей говорит, девочка, как тебя зовут? А ты говоришь, Настенька. А он говорит, скажи мне, Настенька.
Не, неправдоподобно.
Почему?
Не так. Идет дождь. Путин
дождь.
Стоит в нерешительности. Зонта нет, пытается зонта нет. Прикрывать ладошкой,
ну, такой,
вызвать
знаешь,
удар.
Не, он, знаешь, как он поднимает воротник. Так,
поднимает воротник. Да. А тут я отъезжаю, смена кончилась. Я отъезжаю, вижу, что
а ты нет,
человек...
а ты на Ситроёне, на своем.
Да.
Ситроён Берлинга, да? У тебя Берлинга, как у тебя называется?
Нет,
как у тебя?
Нет, у меня...
У нее Honda Jazz теперь. Она у мужа забрала машину.
Ситроён C3 Пикассо теперь у мужа, а у меня...
Она отдала мужу Пикассо свою? Хорошо, давай.
А я на Honda Jazz. И смотрю человека, я говорю, Владимир Владимирович,
а ты сразу видишь, что это он. Ты сразу видишь, что это он. Ты же из Питера. Она сразу видит, у них радар-детектор.
Он же в моем доме жил.
Радар-детектор, и все. В 105-м?
В 105-м? Да. У него квартира там, ну, там давали квартиры, распределяли. И серьезно.
То есть Путин со стачек 105, и ты стачки 105. Обалдеть. Ну хорошо, давай.
Так. Достоверные сведения.
Ну-ну. И вы ездили в
Лице. Меня папа, когда узнал, он сказал, то-то я смотрю, лицо знакомое.
Лицо знакомое.
По-другому сказал. Да-да-да. За хлебом стояли вместе.
Да.
Ну вот. Да, я говорю, Владимир Владимирович, тут недалеко вас подвезти. Он говорит...
До Косыгина. А Настя снимает квартиру. Настя снимает квартиру на Косыгина. А он там прописан, потому что голосует, он же прописан.
Голосует,
и ты ему говоришь, Владимир Владимирович, я на Косыгина, едемте по месту вашей прописки.
А у нас в это время начинается программа, которая начинается из машины. И мы с ним начинаем беседовать. Он, значит, пассажир, я как бы таксист в этом случае.
Да.
И мы начинаем говорить о жизни.
О какой жизни вы начинаете говорить? Сначала ты к нему пытаешься подластиться. Ты говоришь, я стачек 105, то есть...
Ну да, а это, думаете, вызывает
первые несколько недель.
Незавидеть, мне кажется.
Настя, у нас есть кнопка, она заклинивает салон.
Да, Владимир Владимирович не может выбраться.
И первые несколько недель говорит с Путиным о том, какая она клевая, я так понимаю. Первые несколько недель. Так, дальше.
Не, я
дальше.
Не умею.
Да?
Нет, это хорошо. Мне должны говорить, что я сама не могу. И я говорю, а что вот вы насчет выборов думаете?
Это уже к Новому году. Время идет к Новому году, потому что первые несколько недель Настена посвятила тому, чтобы влезть в душу. Дальше.
А он говорит, не знаю, вот как
поступить. Не знаю, как поступить. Вот!
Правильно?
Вот!
А я ему говорю, знаешь, как анекдот, же мы без вас?
Анекдот про Ленина, знаешь?
Нет, давай.
Ленин идет по Петербургу. Рабочий Иванов, весь с бородой, с париком, в парике, идет, встречает мальчика. Мальчик идет по Петербургу. И он говорит, мальчик, не знаю, как поступить. Хочется, мальчик, мне сделать революцию. Но не знаю, когда. А мальчик ему говорит, вы знаете, мне кажется, сегодня... А время 25 октября. Мальчик говорит, сегодня, вообще-то говоря, рано, но завтра будет поздно. Завтра будет поздно. Этим мальчиком был Леонид Ильич Брежнев. Ну, это был такой анекдот во времена Брежнева.
А почему это смешно?
Потому что ночью сделал Ленин революцию, потому что мальчик ему сказал. Потом мальчик сказал, ну, это был мальчик Брежнев.
Да.
А ты будешь девочка такая. Ну-ну.
Я не поняла, правда.
Ну, не важно, ты не поняла, потому что ты не жила при Брежневе. Послушай меня. Значит, ты говоришь ему, нет, он тебе говорит, не знаю, Настенька, что и делать.
Да.
Не знаю,
а я ему говорю, я знаю.
Да, ты говоришь, отец родной.
Отец родной. Ваша остановка, вам пора выходить.
Нет.
Мы приехали. Нет, ну а что? Нет, я должна в этот момент что сказать? Ну вы же с нами останетесь. Вот так вот,
знаете, как начинать.
Куда же вы? Мы без вас, вы без нас.
Да.
Или, может быть, вы уйдете, как вы будете преподавать.
Я, да, абсолютно. Я точно так же сказал бы. Нам нельзя разлучаться, я бы сказал. Я знаю, как бы сказал. Я знаешь, как бы сказал?
А вы не устали, Владимир Владимирович.
Владимир, я сказал бы, вы читали Ванегута, вы человек моего караса. Я знаю, вы уйдете, придет какой-нибудь голодранец какой-нибудь. Выкинет меня нахрен. Нет, выкинет меня нахрен, и в эмиграцию придется уезжать. Владимир, оставайтесь, я вас умоляю. Мне так не хочется.
О себе, Гонза.
Абсолютно, о себе. Я бы сказал, только о себе.
Владимир, а я тогда так скажу. Владимир Владимирович, остаетесь вы, уходите. Мне абсолютно все равно, Владимир Владимирович. Моя жизнь никак от этого не поменяется, Владимир Владимирович. Как вам удобнее, так и поступайте.
Поменяется в воюющей стране.
Решайте сами для себя.
А, то есть ты такой дзен-подход взяла.
А что мне воюющая страна? Они где-то по подземным парковкам в элитных домах будут друг друга взрывать.
Стрелять.
Меня это вообще не коснется.
Никак, да?
Мне-то какое до этого дело?
Почему?
Рубль просядет.
Почему, да? Дорогуша?
А у меня в долларах все лежит.
Почему, дорогуша?
Почему? А как?
А потом для иллюстрации.
Как меня это коснется?
А потом, нет, подожди, аргументом часто служат простые люди. Аргументом.
Что, а где вот,
ну
я,
а как дома в сентябре 99-го года дома взрывались на Дубровке?
Так они при Путине взрывались.
Путин был премьер-министр в этот момент, при Ельцине. Сейчас
Ельцин.
Я про другое говорю, что там жили никакие не элитные люди. Они просто были аргументом. Эти люди были аргументом.
Так сейчас взрывают. То есть метро вот недавно аргумент, в Питере. Абсолютно. Путин есть, метро взрывается.
Ну, то
есть,
дело.
Не значит, пугает тебя... ничего.
Нет,
вообще.
Реже взрывают, реже.
Не, мы не,
будет,
не знаем.
Если не будет Путина, будет ужасно. Нет. Я тебе отвечаю, будет ужасно.
Абсолютно
я тебе отвечаю, ну послушай меня.
Ну ладно.
Нет, конечно. Но будет ужасно, потому что элиты придут в войну. Начнется война всех регионов. Всех регионов.
Мы от этого все выиграем, простые-то люди.
Дорогая моя.
Да.
От Чечни до Якутии.
Да.
Ты понимаешь или нет, что будет? Просто, чтобы ты понимала.
Вот Чечня с Якутией, я даже себе не представляю. Они себе там спокойно сидят, им все очень устраивает. Они будут просто стараться поддержать диалог с Москвой.
Они спокойно, там себе сидят, пока они делят бабки. Как они перестанут
делить.
Как только они перестанут их делить, они их перестанут делить.
У них никто не возьмет же. Они ничего не изменится для них, нет?
Ты что, не понимаешь, что сразу после ухода Путина вопрос Чечни придется решать снова? Ты этого не понимаешь, просто я тебя спрашиваю.
Ну, сейчас как-то система работает.
Я тебя сейчас спрашиваю.
Послушай, потому что я не понимаю, как это работает.
Я тебя спрашиваю. Да. Ты должна понять следующее.
В моем понимании, мы...
Через неделю после ухода Путина вопрос Чечни придется решать снова.
Почему? Потому что там самостоятельный политический этот исламист сидит.
Держится Чечня на нем, на Путине, и на Золотове, который в спортивных штанах привез в Кремль Рамзана Кадырова.
Путин останется товарищ Золотов, серым
товарищ Золотов,
этим
пятном, товарищ кардиналом. Золотов, товарищ Золотов взял за руку сына Кадырова, Рамзана, посадил в самолет в спортивных штанах и привез к Путину. Да. Золотов лично за руку. На Золотове и на Путине держится вся Чечня. В день, когда Путин уходит, через неделю...
Что меняется?
Чечню придется делать снова все.
Что значит делать? А что там начнется-то?
Все начнется.
Ну, объясните, раскройте. Ну, я правда не понимаю.
Ну, я не могу, мне страшно. Не страшно, я заглядываю. Я заглядываю в око Саурона, и мне страшно. Тебе не страшно? Знаешь, от чего? Извини, можно я скажу? От глупости.
Ну, я согласна.
Твое невежество. Можно сказать? Твое невежество и твоя глупость. В хорошем смысле, ну, такая ничего, бытовая глупость. Бытовая глупость.
Все нормально.
Я в хорошем смысле.
Житейская, да.
Твоя житейская, человеческая глупость и твое невежество ведет тебя к оптимизму.
Я пытаюсь представить себя на месте Кадырова.
Для начала передел вообще всего. Вообще всего передел. Через неделю.
Если Путин оставляет наследника, почему начнется это передел? Почему все не останется, как было?
У Путина не хватает сейчас силы удержать конфликт Улюкаева. И понятно тебе, что в конфликте с Улюкаевым Генка идет, Чайка идет на выкладывание разговора. Ты не видела этого? Ты видишь, что Чайка выкладывает разговор? Послушай еще раз, не перебивай. Чайка выкладывает разговоры Сечина. Сечин в гневе выходит в прессу и говорит, что это крайняя степень кретинизма. Значит, Чайка идет против Сечина. Все топят его, топят бедного Игоря Ивановича. Счастливо, я знаю, что не утопят в результате, потому что поплавок у него из другого материала сделан. Понятно, да? Значит, он не утонет точно. Но, тем не менее, под Путиным уже они дерутся. В день, когда он уйдет, они начнут стрелять. Новый передел всего, новая Чечня. Все будет по-новому, все по-новому. Страна придет в войну, которую прекратить сможет только, десятый раз объясняю, потеря суверенитета и гарантии сохранения целостности со стороны США. Тебе это нужно? Тебе эта жопа нужна? Я уже потерял одну страну. Сейчас бы вторую потеряю.
Но ведь Путин не вечен.
Тебе эта жопа нужна?
Но она
системы.
Получает, что она все равно...
Авторитарная система. Так пусть попозже. Я, может, успею уже отчалить страну вечной охоты. Пусть попозже.
Когда?
Авторитарные системы склонны к увеличению ригидности. Эта ригидность увеличивается. Она такова на сегодняшний момент, что он уйти не может. Не может. Тебе десятый раз объясняю. Не может он уйти. Степень ригидности ровно такова. А через 20 лет она будет гораздо больше.
Очевидно.
Но это 20 лет моей жизни. Понятно? Поэтому прежде чем вы разнесете все это нахрен, вот это, что я вижу из окна, прежде чем вы разнесете все это нахрен, дайте мне 20 лет спокойных. Ладно? Добрые люди, я вас очень об этом прошу. А после делайте, что хотите, ясно? Я вам говорю по-товарищески.
Ну вот мы и попросили Владимира
Владимировича. Все, Владимир, мы вас просим, останьтесь, пожалуйста, Владимир. Мы хотим пожить нормально. Мне, Настя, сколько тебе? 38, мне 57. Да. Отлично. Я намерен в ближайшие 20 лет, Владимир Владимирович, голосовать за вас. 20 лет, надеюсь, голосовать за вас. Все, правильно я говорю? Он 52-го года. Че? Нормально. Ему 65 в этом году. 65 до 85. Нормально он протянет. В Познер ходит, Познер.
Одного Познера, Надежда.
Познер ходит, только у него болит единственное, этот теннисный локоть, потому что он все время в теннис играет. Вот. У Познера, кроме теннисного... Зельдин уже помер.
значит, у Познера, кроме теннисного локтя, ничего не болит. Что, все остальное, он абсолютно, ему 82 года. Поэтому, Владимир Ильич, следующие 20 лет, я вас умоляю, я за вас голосую, и все. Потом разнесите эту халабуду. Но ты не дала мне сказать. Вот эта женщина, я удивляюсь, столько слов на нее. Да, я почитаю тебе фактическую эту самую сторону. Значит, два источника, близкие к администрации президента. На прошлой неделе, на закрытых совещаниях. Это Коммерсант, мы же должны читать. Источник сказал, многое спланировали. Согласно планам. Первый этап запланирован на ноябрь. Глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Значит, это будет что-то напоминать прямую линию президента. Какое-то общение с гражданами, которое сформулирует просьбу о выдвижении. Качественная телевизионная картинка. Осенью президент может стать участником целой череды внутриполитических мероприятий. Так, 30 октября будет пышно отмечен День памяти жертв политических репрессий. Будет воздвигнут памятник на Сахарова жертвам политических репрессий. Курирует, ну, и нынешняя администрация, и Володин, который начинал еще это мероприятие, так сказать, и он продолжает его доводить до ума. Володин, да, глава Госдумы. Дальше. Дальше будет общественная палата 2-3 ноября, форум сообщества, День народного единства, столетие революции, новый созыв общественной палаты, который будет обсуждать волонтерство, гражданский активизм, поддержку НКО. И все это поддержит, поддержит президент, президентские гранты. Драйвером развития страны, значит, работу с гражданским обществом, публичные лекции для молодежи в июле Сергей Кириенко назвал драйвером развития страны, гражданское общество, работа с гражданским обществом, волонтерство, вот это все. Это я с 10-го года, кстати, талдычу, и видишь...
Ну, вот когда Лиза Алертич...
Очень помню, хорошо, что я это с 10-го года талдычу непрерывно.
Да.
И я услышан, наконец, через 7 лет. Очень хорошо. Хорошо. Значит, это понятно. Это все понятно и аппарату, и самому президенту. Но у большой России такого отклика не вызовут, потому что эти темы не очень близки для большинства россиян, говорит Сергей Маркелов. Но это не важно. Дальше. Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца. Это первый. Он вообще согласится в ноябре.
Да.
Согласится в ноябре. А потом будут собираться подписи, что он будет самовыдвиженцем. И там желательно пойти по самым поздним датам, как предполагает Коммерсант. Значит, что будет? Чтобы максимально сжатой оказалась официальная избирательная кампания, по закону о выборах президента назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря. А и не позднее, чем через 20 дней, то есть 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе. Инициативная группа Владимира Путина зарегистрируется в ЦИКе до 6 января.
Сколько подписей?
Не знаю, сколько хочешь. Сколько надо, столько будет. У нас китайцев 1,5 миллиарда. Спокойно. Слушай меня.
Да.
Значит, каждый активист Единой России будет работать в личном качестве, как член штаба Путина, и собирать тоже подпись. Все, будет все собрано. Значит, все это начнется с января. Соответственно, народ вынырнет из праздников. Там, и я не знаю, 9-й рабочий день, как ты хорошо знаешь, да. 9 января.
Да.
Соответственно, 9 января мы вынырнем из праздника, и понеслась до 18.
Я сегодня читала, я знаю, что да. ЗАГС начинает работать 5 января. Но это
я тебе объясняю. 9 января хорошо. Рабочий день.
Да.
Понимаешь?
Мы узнаем о том, что зарегистрирован.
А ты что, замуж собралась?
Нет, я просто видела заголовок такой, поэтому я относительно праздников у меня вопрос возник.
А сама ты захотела в фате походить?
Чего?
Сразу. ЗАГС открывается и запомнила.
Нет, зачем? Я 5 января запомнила.
5 января.
Это вопрос о всяких каникулах и отпусках.
Там кровавое воскресенье, мне кажется.
Да?
Нет? Да. Ну, не знаю. Не знаю. Нет, 9 января, кстати говоря, кровавое воскресенье. Я перепутал. Ладно, хорошо. Что об этом думает Михаил, либерал-западник? Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, прошу вас. Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, страну вы никакую не теряли. Естественно, события в истории – это вещь законная и так далее. Второе. У меня вот вы нам о молчании ягнят сейчас полчаса рассказываете. Тут ничего нового нет.
Да.
Все равно уже нельзя переплюнуть более, то есть анекдотичнее сделать само выдвижение президента, как это было в прошлый раз, когда действующий президент, помните, Медведев выступил, действующий, на съезде «Единой России».
Да, 24 сентября, да.
Да, и предложил, это уже это переплюнуть нельзя. Вы знаете, дело в том, что...
Ну а почему нельзя? Вот почему? Они же как бы соратники, и все это нормально.
Почему
я не могу предложить вас, например? Почему я не могу предложить вас?
Грубое, но выше этого не бывает. Действующий президент,
ну и что?
Который первый срок...
Я честно не понимаю. Я честно не понимаю, почему один соратник не может предложить другого соратника? Ну, неважно, хорошо, давайте продолжать.
Не может, это...
Ну, может, конечно, может. Ну, конечно, может. Вот я знаю вас как человека ответственного и честного. Почему я не могу предложить вас?
Ну, ладно.
Хорошо.
У нас мы все прощаем. Дело в том, что вот человек, вообще сейчас я говорю о человеке, я не буду задевать Владимира Владимировича, но ясно, что он будет еще два срока, как минимум, это понятно,
два. Так? Никита вот. Два, мне кажется, что он так или иначе должен быть все время.
Ну, он будет, да, но, вы знаете, когда я вспоминаю хрущевские времена, конечно, не было такой открытости, такой передачи быть не могло, но тем не менее... В обществе ощущался ужас от того, что если вдруг с Никитой Сергеевичем что-то случится, вдруг мы останемся без него, это был просто ужас, так? Все случилось, как всегда, в 3 дня. Россия, как по словам Розова, сгинула в 3 дня. Так, даже закрыть газету «Новое время» охранке потребовалось и то 5 дней, говорил Розов. И ничего не случилось. Ну, просто ничего.
Я понимаю.
Огурчик.
Позвольте мне все-таки, нет, но вы будете оптимистом, а я буду тревожиться. Я буду
тревожиться. Хорошо. Значит, что я хочу сказать? Надо представлять, что происходит с сознанием человека вообще, независимо от какой-то эпохи. Человек халуй, как самая такая эманация гомо сапиенс, он процветает именно в авторитарных государствах, приспособившись. Он сам себе читает ежедневную молитву, как бы чего ни вышло. Ну, в общем, в целом, общество проигрывает. Дело в том, что надо представить, что вот священническая, то есть идеологическая мораль доброго и злого относится все-таки к такому различию правды и неправды. А вот расовая мораль, в которой мы существуем, расовая мораль хорошего и плохого, это она зависит от ранга того, кто эту мораль устанавливает. Поэтому, когда мы думаем, что мы просчитываем хоть что-то так вперед, мы всегда посрамлены самой историей. Все произойдет опять точно так же. Вот эта негоция, о которой я узнал, Настя, что вы, оказывается, вернулись в рубли, зря вы это сделали, вы не вы.
Ей надо было, Михаил, из-за сделки, ну.
Вам нужно было, во-первых, вам нужно было не в сделке дело. То время, которое вы теряли и видели, как понижается курс доллара, вам нужно было размещать ваши доллары в консервативных фондах. Вы бы отбили полностью всю эту потерю к сегодняшнему дню. То есть, вы знаете, вот человек у нас не обращает внимания на ход истории вообще, живя какими-то... суррогатными представлениями о том, что что-то произойдет в Чечне. Два месяца открытого радио и телевидения от настоящей демократии во сне. И появятся сотни людей, в которых вы увидите стабильность и надежность. Наша проблема от худшего состояния человеческого падения. Это самомнение. Худший порог – это самомнение. Мы почему-то считаем, что всегда есть только один выход.
Все, что вы рассказываете, верно, но через года три войн. Года три войн, а потом действительно все, что вы рассказываете.
Война идет и сейчас.
Идет, но она идет сдержанно. Она идет сдержанно. Сдержанно идет.
Сергей, это самая страшная латентная гражданская война.
Ну не гражданская. Она не гражданская, она межэлитная. Ну где гражданская?
Какая элита, если человек в грузовике, набитый с этими цистернами с бензином, врезает...
О, это после 10. Вы знаете, что по...
И его через 2 часа выпускают. Это не война.
Потому что ему сочувствуют органы правопорядка.
Через 2 часа его отпустили. Так вот, что я хочу сказать. Будет как всегда. Экономика не даст умереть живому человеческому началу. Все произойдет в 3 дня. Вот я вас уверяю. Вот эти дни Х, дни Ч, Они маячат в России всегда.
Да. А я вам скажу, через неделю будет новая Чечня. Значит, еще через неделю будет все остальное, дурдом. А через 3 года будет то, что вы говорите, да. Но три года...
Чечня прекращалась хоть на один день.
Да.
Хоть на один день
иное она качество, прекращалась. Конечно, иное качество.
Она не могла быть
сейчас в ином качестве.
Бомбежек и танков. Человек устает от вот этой кари.
Да.
Она латентно продолжается всегда. Нет. И вот эта беременность постоянной войной и есть то, в чем мы проигрываем. Только политическая демократия.
Нет,
чем раньше она бы стала насаждаться.
Все, уже поздно. Уже поздно.
Нам же не везет с правителем.
Уже поздно. Все поздно. Ну, поздно. Ну, подождите. Ну, Михаил. Вот Михаил говорит следующее. Давайте отбросим костыли. А я говорю, давайте еще одни костыли. Знаете, сделаем систему костылей, большую систему костылей. А Михаил говорит, просто отбросим и пойдем. Михаил, чудо не будет. Михаил, чудо не будет. Поздно. Поздно отбрасывать костыли. Поздно. Уже нет шанса пойти. Его нет. Просто упадем.
Ну, очищение через огонь.
Будет очень больно. Будет очень больно.
Но...
И долго будет больно. Потому что мы уже в ригидности дошли до такой степени, при которой просто отбросить костыли нельзя. Не надо выдумывать. Разрушить, да, отбросить их можно за 3 дня. Вы правы. Он говорит, за 3 дня можно все сделать. За 3 дня можно, за 3 минуты можно. Только результат будет страшный. Результат будет страшный. Вот и все. Поехали.
Подъем. В движении.
5 баллов. А, значит, смотрите, перед Химками на внешнем КАДе очень тяжело, перед Волоколамкой на внешнем КАДе тяжеловато. На внешнем КАДе после Люберец вот здесь тоже тяжело. Там аварии, прям целая серия. Плохо въезжает Варшавка в Москву. И на внутреннем МКАДе тяжело у Заречья, вот перед Минкой, около Мичуринского. Вот здесь внутренний МКАД очень плохой новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья друг Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 12 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
смотрим
доброе утро.
Доллар, Настенька, что же, чем он нас не радует?
Он должен просесть, а рубль должен крепиться, это я не глядя.
Доллар, да, ты права. А знаешь почему? Потому что американцы начали играть.
У меня уже появился.
Об этом в РБК сегодня, что американцы начали опять играть на повышение курса рубля.
Да. А еще там у них Ирма и плохо все. Надо восстанавливать
что
там.
Что
Ирма. Ураганы, что, вы думаете, не влияют на положение доллара? Временно? Ну, временно, нет?
Не знаю.
Они же огромные деньги тратят на восстановление.
Так это же хорошо. Там. Если ты тратишь деньги, это хорошо. Mm. Ты, наверное, не понимаешь. Если американцы тратят большие деньги...
Я вообще ничего не понимаю. Я повторяю то, что я слышу от кого-то.
Ну, послушай меня. Нет? Если американцы тратят большие деньги, то есть федеральное правительство, в том числе, тратит большие деньги на...
Внутрь тратит.
Это же хорошо для страны.
Для доллара.
Для всех для хорошо. Это все, для всех
доллар
хорошо.
Доллар не укрепляется из-за этого, нет. Потому что им печатать, может, дополнительно приходится деньги для этого, нет?
Им для этого понадобится.
Они же печатают их.
Не знаю. Смотри. Да печатают и все, господи, что за проблема здесь?
Ну, послушай меня.
57.16. Ничего не дешевляется, мы его моментально покупаем. Если бы они его напечатали, он просто лежал, мы его моментально покупаем. Мы, индусы, все его покупают мгновенно, правильно? Он только напечатан, его сразу хватит. Слушай меня, 57.16 долларов, 68
42. 53,77. Нефть еще немножко опустилась. От максимумов на 54 с лишним. Сейчас на 53,77. И 1,1971 мы видели вчера на 1,2005 главную пару. Сейчас на 1,1970. 70,71. Вот что мы видим. Значит, прогнозов два. Один прогноз, что Норвегия, норвежский суверенный фонд, который у них пенсионный, который триллион долларов, самый большой на планете Земля, уйдет из рублей, а не тогда это будет из наших обязательств вот этих вот федеральных займов. Они уйдут. Они уже пообещали. Они пообещали, кстати говоря, уйти в доллары. В американские, которые просто так печатают, как ты только что изволила заметить. Норвегия разворачивается, уходит из рубля, который обеспечен трудолюбием и талантом русских людей, ее российскими бесконечно богатыми недрами. Рубль обеспечен.
Балетом, литературой.
Балетом, литературой, нефтью. Трудолюбием и талантом русских людей рубль обеспечен, а доллар пустая бумажка. Значит, норвеги, подумав головой своей норвежской, разворачиваются от хорошего рубля, обеспеченного талантом, трудом и недрами русских людей, в сторону пустой бумажки. Потому что они тебе на как дважды два объяснят, что пустая бумажка лучше, а труд и талант русских людей совершенно даже не лучше.
А что они тут делали?
Они делали, они входили в рубль, потому что здесь была хорошая инфляция и хорошие доходность ставки. Была доходность была высокая.
Да.
Они немножечко для своих норвегов там у нас тут подзаработали. Поскольку у нас будут снижать эту самую стоимость денег потихонечку, они говорят, риски и стоимость денег, как бы и бонусы, которые мы получаем от этого, риски и бонусы, таковы, что надо уходить с развивающихся рынков. Говорят, надменные Норвегии уходят от нас, а мы развивающийся рынок и есть. Мы разновидность Африки, ясно?
Да.
Такая Африка. Они из этой такой Африки уходят в доллары, в пустую бумажку.
Да.
Потому что умные.
Мы не знаем. Может, они еще поплачут.
Они поплачут.
Они
когда
туда
мы,
уходят, потому что
когда мы уже об этом не узнаем. Дешево. Они уже поплачут тогда, когда нам уже будет все равно. Так вот, послушай меня. Хорошо, мы это выяснили или не выяснили?
Выяснили.
Давай пойдем к массовым убийствам. Что это за массовое убийство? Секундочку, я прочитаю. Массовое вот. Убийство. А, это страшная история. Слушай, зачем я нажимаю? Это же не iPad.
У нас есть сообщение, Сергей, что да. В Москве с дома Немцова сняли мемориальную доску. Вот помните, про которую речь шла?
Она
активисты СЕРБ все-таки взяли и сняли. Вот.
А, это антиактивисты СЕРБ.
Да, да.
Это активисты.
Да, это не какие-то там...
Не власти, нет. СЕРБ. Это СЕРБ.
СЕРБ опередил власть.
СЕРБ, напомни мне, я знаю об этом движении, но я хотел бы генезис, откуда они взялись. Активисты СЕРБ.
Сейчас мы скажем. Это русское освободительное движение, ранее известное как Юго-Восточный Блок. South East Radical Блок. Отсюда
это аббревиатура СЕРБ. СЕРБ это украинцы. Я говорил о них вчера.
Она на территории России, Украины действует эта группа.
СЕРБ это украинцы из Харькова, Днепропетровска, Донбасса. Значит, это украинцы.
Антимайдановцы.
Это антимайдан украинский. Это украинцы, которые здесь бьют...
А их мало, а вот они, тем не менее, доску сняли.
Украинцы очень пассионарные.
Достаточно парочка.
Украинцы очень энергичные, пассионарные люди. Я тебе говорил об этом. Посмотри на Поклонскую. Посмотри на Поклонскую.
Она разве украинка?
А кто она, по-твоему?
Русская.
Татарка, что ли? Че это она русская стала?
Нет.
Она воспитана в украинской культуре, в украинской политической культуре. Она, ей сколько лет, этой твоей Поклонской?
35, вроде бы.
Например, ей 35. В 91-м году она родилась в Крыму, когда тот входил в состав... Просто послушай меня сейчас.
Да.
Она родилась в Крыму, когда тот входил в состав Украины. Понятно, да? То есть назначалось все из Киева.
Да,
она
37.
Жила... Она жила... А?
Ты как я, почти 37.
Да. Она жила всю свою сознательную жизнь в независимой Украине. То есть она в школу ходила и так далее, в независимой Украине, уже после независимости.
С 5-го класса только.
Напомню тебе, с какого 5-го? В 91-м году... В 91-м году.
В 80-м году она родилась, ей 10 лет уже было. Она уже 1-го,
3-й, хорошо.
Союзе.
В декабре, 1 декабря 91-го года был проведен референдум о независимости Украины. Независимость была объявлена 23 августа 91-го года. В августе уже была независимость объявлена. А 1 декабря, существенно позже, был проведен референдум в поддержку этой независимости. То есть независимость уже была, а референдум проводился 1 декабря.
Да.
На котором 52%, если не ошибаюсь, жителей Крыма высказались за независимость Украины и за отделение, соответственно, от России и от Советского Союза. 52%. Что означает, что этот вопрос был спорным и сложным. 52, если даже были подтасовки еще вдруг почему-нибудь, означает, что половина на половину. То есть это очень спорный был в Крыму вопрос. Все остальные области отделялись на ура. Счастливо голосовали за то, чтобы уйти от России. Крым проголосовал за то, чтобы уйти от России незначительным перевесом. С незначительным перевесом. 1 декабря 91 года на референдуме. В это время она идет в третий класс. Соответственно, она воспитывается в украинской политической культуре. Потом она едет в Харьков, город украинской политической культуры, учиться на юриста. Потом она возвращается в тогда еще украинский Крым и так далее, и так далее. Понятно? Это украинка по культуре, по политической культуре, по культуре взаимодействия, по культуре, по всему. Это украинка, Поклонская Наталья. Она украинка. Я не знаю, кто она по национальности, этничной принадлежности. Я не знаю, я не спрашиваю, меня не интересует. Меня интересуют ее способы взаимодействия. Они украинские. И СЕРБ, организация СЕРБ, которая сорвала табличку с Немцовым, создание, где он жил. Украинская организация. Украинская по стилю действий, по стилю коммуникации, по стилю и так далее. Понимаешь? Вот и все. Хорошо. Значит, ну, а они сейчас там новую повесят. Ну, вот это все будет, вот это все. Потому что серб тогда подъезжал, избивать этих самых охранников цветов на Большом Москворецком. Значит, на Большом Москворецком есть дежурный, который, значит, содержит эти цветы, там что-то такое подметает и прочее. Вот серб подъезжал его бить как-то. Была эта операция у серба. Бить этого охранника. Или не охранника, а дежурного, не знаю как. Они же подъезжали, если я правильно припоминаю, может быть, я ошибаюсь, бить Кофту, на которой выходил с Первого канала. Помнишь, политолог Кофту?
Да, да, да.
Выходил с Первого канала, его серб бил. И так далее, и так далее. Вот, они же устраивали некое скандирование на Первом канале, пока их приглашали, потом их перестали приглашать. Скандирование всевозможное и так далее. Ну, это все интересно, да. А, хорошо. Значит, смотри. Нет, я тебе сказал про массовое убийство, извини, закончу.
Да,
массовое убийство. Хакеры могут устроить массовый взлом секс-кукол.
О, Боже мой, Иисусе Христе. Ты мне позже спаси, помимо мою душу грешную, что они что сделают.
Хакеры могут устроить массовый взлом секс-кукол и заставить их убить своих владельцев. Считает эксперт в области кибербезопасности Нил Паттерсон. Об этом сообщает The New York Post. New York Post, в отличие от New York Times, это более желтая такая газета. Но тем не менее. Специалист по компьютерной безопасности объяснил, что современные роботы, призванные развлечь своих хозяев, становятся все более популярными и умными. Несмотря на то, что многие считают главной опасностью развитие уровня искусственного интеллекта, реальной проблемой может стать не интеллект кукол, а взломщики, которые заставят всех кукол на планете Земля, например, откусить пенисы своих хозяев.
Вот это первое, что пришло мне в
Откусить пенис, вагина с зубами.
Потеря крови,
вагина с зубами, это главный страх каждого мальчика с детства. Что? С детства мы боимся вагины с зубами. Да? Суешь, она откусывает, и все.
Вдруг они молочные.
А? Просто откусывает, и все.
Да.
И так чавкает. Ну, ужас же.
Да.
Ну, поэтому, страшно, а?
Да, ладно, я не буду.
Эксперт подчеркнул. Она не будет шутить. Но у тебя есть шутка?
Есть.
Она припустила.
Она очень смешная. Потом.
Значит, хакер помог семье канадцев открыть машину, там что-то машина заблокировала людей, только хакеры смогли ее разблокировать. Хакеры получат доступ к управлению кукол, секс-кукол, и заставят их откусывать...
Главное
и заставят их откусывать пенисы. Вот тебе
за
и все.
Пультом.
Я тебе говорю сейчас серьезную вещь.
А потом они дальше что, они с окровавленными лицами пойдут, что на улицу пугаются прохожих или что? Нет, а цель.
Цель кукол?
Цель кукол, дальше.
Цель хакера. Хакер, может быть, захочет цель только хакера. Просто пошутить. Просто и все.
Действительно.
Хорошо, ладно, давай.
Отвадить.
Я просто попытался снизить накал темы. Мне удалось. Мне еще одна есть игрушечная тема, такая смешная. Хочешь? Сейчас это медицинская. Скворцова, например, сказала, что мы стали долго жить.
Сегодня две новости.
Чересчур она не...
Да, Скворцова, глава Минздрава. РИА Новости. Согласно данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года. Мы не знаем, как это вычислить. Сотое года — это 3,65.
У меня созрел план для фантастического рассказа.
Значит, сотое года 3,65 умножить на 0,63.
Люди перестают умирать. Представляете, 7 месяцев,
то есть уменьшилось.
Никто не умирает в стране.
Если умножить на 0, то запятая, то получится, что уменьшилось. А нет, на, не вы, а на.
Умножишь.
Да, не надо умножать. Не надо умножать, придется прибавлять. Впервые в истории русские люди живут 72,5 года, то есть на 10 лет меньше испанцев. Впервые в истории русские люди достигли достижения, они живут на 10 лет меньше испанцев. Это прекрасно. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась до 67,5 лет. Ого! У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года. 77,4 года.
Нормально.
То есть на 10 лет
нормально.
Меньше. На 10
больше
лет
не надо мне.
Меньше японок. Ну а японки зачем ходят
а
и все это?
Японки сколько?
Японки живут вечно. 126? Они все время живут и все. Они все время 87 живут спокойно. Мы 77, а они 87. Понимаешь?
Да.
Ну и все. Значит, слушай, я что я тебе рассказывал? Про это самое, про пользу,
массовую жизнь.
Пользу мастурбации я тебе рассказывал. Я же хотел сейчас тоже развеселить постоянно. Все операции под наркозом, языковой барьер. А вот, выяснена польза частой мастурбации. Позвольте мне прочитать вам, как есть текст, чтобы вы не думали, что я его придумал. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у мужчин, которые мастурбируют более 21 раза в месяц.
Я думал, сейчас в день скажете, я со стула упаду. Ну ладно,
да, скрытая жизнь. В месяц мужчин. Только 9 дней не мастурбируют. Снижается риск заболевания раком предстательной железы.
Ну как хорошо. Чего не сделаешь ради того, чтобы...
Женщина же не знает, зачем мужья с айпэдом идут в ванну и там... Почему-то очень
с
долго.
С айпэдом. Чтобы покончить с женским убийством. Ставить его в розетку и через воду там...
С айпэдом. И в ванную комнату. Я не сказал ванну, я сказал ванную.
В гостевой туалет вы имеете?
Нет, почему? В большую ванну.
Ну ладно.
С айпэдом и так далее. Зачем они идут? Вы-то думаете, что...
Они борются с раком предстательной железы.
Абсолютно верно. В исследовании приняли участие 31 925 мужчин, среди которых провели анкетирование. Добровольцы указали, как часто они занимаются мастурбацией. Затем ученые отслеживали состояние их здоровья в течение 18 лет. Они 18 лет мастурбировали. 18 лет под наблюдением науки. Отмечают долю заболевших в 20 и 40 лет раком. Оказалось, что чем чаще мужчины мастурбируют, тем меньше вероятность возникновения злокачественных опухолей, которая снижалась на 33% максимум у самых весело мастурбирующих.
Можно говорить...
Которые насвистывают.
Иди в ванну,
сходи в ванну. У тебя есть 15 минут, сходи в ванну.
Давно не было, после еды надо обязательно сходить в ванну.
С бонгой. Бонгу включай вперед. Однако, по словам исследователей, нет никакой разницы, происходит ли эякуляция во время мастурбации или полового акта. То есть не имеет значения. Для самого мужчины и для его здоровья не имеет значения, есть ли женщина. Достаточно,
вы китайцы, давно
достаточно айпэда. Абсолютно верно. Да. В то же время этот вид сексуальной активности также способствует снижению уровня стресса. Стресс снижается. Ну и все, и все. Значит, но полностью избежать рака предстательной железы...
Полностью излечиться
невозможно. Невозможно. Потому что нужно сочетать это с продуктами, богатыми изофлавонами, и лика...
Еще гены себе подкрутить, да, какие-то?
Мастурбационные,
да, какие-то. Без рака обойтись.
Да, хорошо. Я тебя пытаюсь вывести на матильдовцев. Да. Матильдовцы. Мы просто расслабились. Теперь матильдовцы. Матильдовцы, значит, это владелец сожженного автомобиля у офиса адвоката-учителя оказался ярым противником Матильды.
Ого,
то есть матильдовцы, с чем их нельзя не поздравить, сожгли машину,
они не ту машину
своему
сожгли.
Стороннику. Нет, они сожгли все правильно. Они сожгли все правильно.
Адвокат же учителя был.
Они подожгли, совершенно верно, они подожгли машину господина Добрынина.
Да.
Но машина господина Добрынина горела настолько пламенно,
что сгорела рядом машина.
Заразила соседнюю.
Да, заразил. И соседняя машина была человека, который выступает категорически против Матильды.
Машина-то была хорошая.
Ух,
я видел на фотографии, хорошая.
Мы можем определить, кто за Матильду, а кто против, каков их достаток. Я тебе объясню сейчас. Значит, за Матильду. За Матильду и за десакрализацию образа священного государя, равноапостольного Николая II. Если ты за Матильду, то у тебя Мерседес. А если ты против Матильды, у тебя Хонда.
Ну, тоже ничего.
Значит, все, кто за Матильду, богатые люди. А все, кто против Матильды, нищие.
Да.
Хорошо, это уже о чем-то говорит.
Но они купят ему новую Хонду-то.
Я думаю, должны скинуться. Наталья Поклонская. Сгорел от рук ваших сторонников. Ваши сторонники сожгли, правильно, по-нашему, по-антиматильдовски, правильно, сожгли Мерседес. Но случайно рядом от огня сгорела Хонда, борца с Матильдой. Он в слезах, он совершенно сокрушен. Он говорит, я же против Матильды, говорит. Ну как же так?
Вот что она назвала провокацией. Она же, кстати,
это же, говорит, уродливое проявление. Уродливое проявление. Ну как так можно? Понимаешь? Все, то есть, госпожа Поклонская, ваши активисты, ваши берсерки, ваши янычары сожгли правильную одну машину, а одну неправильную. Придется, наверное, скинуться и купить. Нет?
Да.
И Поклонская выступила в этой связи.
Она с осуждением выступила.
Выступила в этой связи с осуждением. Мне кажется, потому что Хонду зря сожгли. Она говорит, кто бы ни стоял за организацией провокации последних дней, в Екатеринбурге, Омске и Москве.
Да.
И кто бы ни планировал совершение новых противоправных деяний, призываю вас остановиться, написала Наталья Поклонская. У себя в ВКонтакте.
Бедная девочка.
ВКонтактике. Если бы православие... Далее она согрешает против истины. Если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его уже давно не было бы на земле.
А как его еще насаждать-то? По-другому не понимают.
Дорогая Наталья Поклонская, пока вы росли в своих Украинах, пока вы были хохлушкой, мы тут в России вас станем подучивать. У нас тут в России есть пословица новгородская. Вы ее выучите, пожалуйста, добрая Наталья Поклонская. Она хорошая, умная девочка. Она постепенно умнеет здесь. Понимаешь, пудель в цирке умнеет. А что, Наталья Поклонская среди нас не поумнеет? Мы же умные. Слушай меня. Она же не хуже пуделя. Я к чему? Есть пословица новгородская. Путята крестил мечом, а Добрыня огнем. Путята. Кто такой есть Путята? Ты не знаешь.
Сейчас скажу. Я чего же не знаю?
Путята. Она не знает Путята.
Конечно, знаю.
Скажи мне, кто
Путята. Все знают, кто такой Путята.
Все знают.
Тысяцкий.
Наша Наташа. Поклонская.
Киевского великого князя Владимира
Семеновича. Наша великая, это сам. Путята. Тысяцкий. Тысяцкий киевского великого князя Владимира Святославича. Его путяту, я расскажу Наташе. Наташ, для вас специально, отдельно. Отдельно для вас, слушай себе. Наташ, путята бился с новгородцами, чтобы их крестить в православие. Но вы просто не в курсе. Бился с новгородцами. Новгородцы не хотели креститься, ни хрена. Ну, это по недоразумению. Недоразумевали. Значит, и путята их крошил мечом. Но в какой-то момент, дорогая Наталья Поклонская, путяту новгородцы осадили сильно. И у него было всего 500 бойцов в этот момент. Понимаете? И тут на помощь пришел Добрыня. Почему? Что он сделал? Он поджег Новгород. Поджег. И когда новгородцы, бившиеся с путятой, воины новгородцы, которые не хотели креститься как раз ни разу, они с ним бились. И в этот момент Добрыня в тылу поджег их дома с детьми, матерьми больными, значит, с женами. Поджег. И там ветер был хороший, и вдруг новгородцы увидели, как дома занимаются, горят, 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 весело. Стало распространяться пламя.
И листовки летят за
Матильду. Это все было в интересах было крещение, чтобы крестить их, подонков. Они не хотели, понимаете? Ну, не понимали. Что-то. Значит, когда они увидели, что горят их семьи, они развернулись и побежали тушить. И тут-то путята справедливо с тылу их стал резать. Ну, то есть они бегут тушить, а путята их режет. И это называется: путята крестил нас мечом, а Добрыня огнем. Поэтому вы совершенно несправедливо указываете, что православие избегает огня и меча. Даже очень это в традиции. Ну, смотрите, путяту и Добрыню сравните. Понимаете, Добрыня, дорогая Наташа, это человек ваш, Хохляцкий Киевский ваш человек. Он заставил, как раз он человек был решительных действий. Считается, что он заставил Владимира Крестителя изнасиловать Рогнеду. Ты знаешь, да?
Ну да, слышал, конечно.
Иметь ее перед отцом и матерью. Он, это по летописям, Добрыня, по летописям, дорогая Наташенька, по летописям Добрыня, вот этот, который крестил огнем Новгород, он по летописям сказал Владимиру Крестителю, что обида большая, и Рогнеду надо иметь перед отцом и матерью.
Это сейчас на месте Поклонской?
То есть трахнуть ее перед отцом и матерью.
Не хотите Поклонскую в эфир позвать сюда? Не знаю. Программу, ну, не сочетать. Но мне кажется, женщина. Она будет слушать и скажет вам, что каждый видит,
она
что хочет.
Она дикая женщина. Она дикая женщина. Зачем мне
наверное.
Это? Послушай меня. Я всегда женился на русских, потому я не могу с хохлушками. Хохлушки трещат, как сороки. С ними невозможно разговаривать. Она дикая женщина, она здесь будет трещать, я ее что, должен, как путята, мечом, что ли, или огнем, как Добрыня, или как Владимир с Рогнедой, что я должен с ней делать? Я не смогу, я не умею, я так не могу, я цивилизованный человек. Значит, это тот самый Добрыня, который заставил Владимира, или попросил Владимира изнасиловать Рогнеду перед глазами отца и матери. Это тот самый Добрыня. Он человек строгих взглядов был, Наташ, поэтому, когда вы сейчас решительно осуждаете, вы почитайте Википедию хотя бы, Наташенька. Ну что вы, зачем вы? Те, которые поджигают, они как раз опираются на традицию. А вы, я не знаю, на что вы опираетесь, Наташенька. Военные на Урале отрабатывают на 4000 километров уничтожение всякой связи противника, и включая мобильную и так далее. Я вот думаю, что они хреначат по Новой Риге. Ну, здесь серьезно, 4000 километров от Урала, это сколько? Можно я тебя спрошу? Я тебе скажу. 4000 километров они достают до Атлантики с одной стороны, до Индийского океана с другой. То есть они могут каким-то толстым большим коридором уничтожить вообще на 4000 километров всякую мобильную связь, интернет, вообще все, что шевелится, управление ракет, вообще все просто, наши военные. Правда же здорово? Угу. Я думаю, они постоянно упражняются на Новой Риге. Я серьезно говорю, потому что мы как раз в зоне поражения, они хреначат в ту сторону, типа на Париж. Понятно?
Да.
А уничтожают, ну, в Павловской Слободе, вот здесь вот, на Истра, вот здесь вот уничтожают нафиг связь, понимаешь? Поэтому ни интернета, ничего, ешечка, одна дохлая ешечка и две пипочки и никакой связи.
Вот,
понятно?
Смотрите, новости. Что? Науки и технологии. Китай объявил о создании...
Ну, может, это фейк, я тоже прочитал. Я прочитал. Прочитали? Я прочитал. Ну, подскажи все равно, скажи.
Я могу дать.
Я говорю, что наши, лучше бы, если честно сказать, вот я правда сейчас говорю, я не верю, но я говорю, если бы наши научились на 4000 километров связь устанавливать, чтобы всюду, слушайте меня, вот военные, добрые люди, ну, пожалуйста, я сейчас знаю, вы молодцы, вы молодцы, и все, я люблю, вы знаете, я сам военный в душе, и все. Ребят, послушайте меня. Разрушать ничего не надо в России, все и так разрушено. Дорог нет, как вы хорошо знаете, связи нет. Ну нет связи, ни связи, ни дорог, ни черта нет, понятно? Значит, и вы еще научились ее разрушать. Попробуйте, теперь слушайте. Вот эти всякие мечтатели американские, они, значит, запускают шары, какие-то невероятные, с цепелины, которые будут, наоборот, связь устанавливать. Но над Африкой, над Россией не будут пускать. Они говорят, что Россия враждебна и так далее, к идее связи и коммуникации. Поэтому только над Африкой. Они будут запускать всюду эти шары, которые будут бесплатно раздавать интернет. И, соответственно, связь, понятно, да? То есть люди будут звонить друг другу, пожалуйста, в WhatsApp, в Viber, там, где захотят. В Телеграме, в Фейсбуке будут люди друг другу звонить.
И нам будут звонить.
Слышите? А значит, а вы можете, русские военные, это мое обращение, русские военные, товарищи дорогие, вместо того, чтобы уничтожать всякую связь, вы можете ее создать. Но это тоже ужасно прикольная фигня. Она уже все равно уничтожена. Что там уничтожать? А, объясните мне, пожалуйста. А? Все равно уничтожена. В пятницу вечером на Новой Риге невозможно вообще даже позвонить. Понимаете? Я звонил. Вот слушайте. Я выхожу на руководство своей компании.
Да.
Не буду говорить, какой. И требую развернуть антенну в мою сторону. Ну, и там у нас одна антенна. На всю Новую Ригу одна антенна, слышишь? Mm. Значит, они присылают бригаду. Приезжают чуваки. Замеряют у меня, лично у меня в спальне с приборами. Замеряют, после чего уезжают. Подбираются к башне и разворачивают антенну на мою спальню.
Так.
Ну, пошли, я руководство тут капаю, руководство.
Да.
Понимаешь? Через 3 дня восстанавливается хреновая связь. 3 дня.
Да.
А через 2 недели связь пропадает начисто.
Потому что еще какой-то дяденька совершенно с другой верно. Стороны. Стол.
Как ты угадал?
Просит
как ты угадала?
Вернуть антенну.
Как ты угадала? Какой-нибудь там генерал ФСБ.
Да.
То есть они от него отворачивают ко мне.
Да, да.
А он потом говорит: а что за непорядок? Я не понял. А ему говорят: да вот Сережа потребовал, чтобы к нему антенну развернули. И мы развернули. Он говорит: ну а Сережа-то
да
говорит.
Купите уже себе антенну свою.
Слышь, Сережа-то говорит, перетопчется. Он говорит, товарищ генерал. Он говорит, перетопчется, Сережа.
Меняйте оператора. Или нет слышь, выхода.
Куда я поменяю? Водофон английский, что ли, я себе поставлю? Что я себе поставлю-то? Слушай внимательно. Я в России живу. Какого оператора? Что ты сейчас сказала?
Антенна-то чья?
Здесь, на Урале, русские военные научились на 4000 километров уничтожать вообще всякую мобильную связь. На 4000 километров, понятно? Я в зоне поражения. Какая мобильная связь? Что ты сейчас говоришь? Значит, и генерал говорит, давайте развернем на меня опять. Они разворачивают. Только он говорит, чтобы Сережа урок был, чтобы Сережа не дергался. Говно его фамилия. Говорит, товарищ генерал. И вторую антенну тоже маленькая такая вспомогательная была, такая пищалочка такая. Он говорит, и эту тоже разверните на меня. И я теряю связь вообще. Я месяц плачу, рыдаю, мне очень стыдно. Опять звоню руководству. Товарищи, ну вот ваша компания, да-да, я знаю. Ну хорошо, но мы не можем не звонить, ничего. Мы вынуждены уезжать за 3 километра, чтобы только просто позвонить. За 3 километра уезжаем. Они говорят, да ладно врать. Я говорю, правда. Мы к вам пришлем измеряльщика. Измеряльщик опять, поскольку он мне симпатизирует, едет с плоскогубцами, меняет положение антенны. Понятно, где мы находимся?
Да.
Россия, 21 век, дорогая. А ты мне про мобильную связь говоришь. Мы научились ее поражать на 4000 километров. Но мы не научились ее устанавливать. Ее нет вообще. Стали самоугоны. Вот очень интересная вещь сообщает страховые компании. Дорогие внедорожники, люди со связями в террористических регионах планеты. Есть террористические регионы в планете,
да.
Запрещенные на территории РФ. Значит, и они туда отправляют дорогие внедорожники. Говорят, дикий спрос.
Там?
Дичайший спрос и дорого платят. Настенька, послушай меня, ты хочешь подняться? Не листай. Смотри на меня, я тебя умоляю.
Продать Ситроен
туда? Ты купишь квартиру. Вот послушай. Выходец из Азербайджана. Мы не скажем его фамилию. В Санкт-Петербурге. У вас есть выходцы из Азербайджана? Там в Санкт-Петербурге.
Как везде.
Есть, да? Смотри, это хорошо. Значит, выходец из Азербайджана купил, зовут его Адалат, купил Lexus LX570. Это 5,7 такой двигатель огромный. Ты можешь себе представить? Значит, купил за 6,7 миллиона рублей. Застраховал на полную касочку. Касочку мне, говорит, полную, говорит. И все. Да. Застраховал.
Еще ты что, да, заплатил?
Оборудовал спутниковой защитой.
Да.
Спутниковой защитой. Которая состоит из 2 устройств. Система охранного мониторинга, подключающаяся к аккумулятору. И передающая данные о движении, манипуляциях с дверьми и зажиганием. И поискового блока, который монтируется незаметно. И владелец не знал о существовании поискового блока. Слышишь? Теперь слушай дальше. Так. Не делай вид, что ты меня слушаешь. Слушай действительно. Внимательно.
Маячок можно просто положить.
Значит, они поставили ему, компания поставила ему.
Да.
как блок, который он видел, охранный,
так и блок, который,
так и блок, который никто не видел, скрытно установленный.
Так. Которая продавала, поставила. Какая компания? Которая продавала.
Я не знаю.
Как. Мы не знаем.
Может быть, та, которая продавала. Может быть потребовала это самое. Страховая компания, может быть, потребовала и порекомендовала. Я не знаю. Значит, он тотчас его заявил через две недели. Он купил за 7 миллионов почти, 6,7. Купил машину и тотчас объявил, что у него ее угнали.
Так.
По данным поискового блока, Lexus привезли в сервисный центр на улице 9 января, где SOM, поисковую систему, отключили от блока питания и присоединили к просто аккумулятору там на полу, какой-то аккумулятор, чтобы она продолжала имитировать работу. Для имитации работы.
А, понятно.
Сам автомобиль выехал из Петербурга. Но его следят по скрытому датчику.
Да.
12 января он приехал в Тбилиси, затем пересек границу с Турцией, затем через Иран прибыл в Ирак, город Эрбиль. И дальше остался в Эрбиле. Вероятно, он продан курдам, которые воюют курды, там в Эрбиле, и в Эрбиле стоят военные курды. Но у них есть военачальники, которым хочется ездить на Лексусе LX570.
А Далат что?
Адалат!
Что
получил!
Адалат,
что имеет возможность получить, мы не знаем, мы не хотим его обвинять, потому что мы не докажем это в суде. Но по схеме предполагается, что он может продать это курдскому военачальнику. Продать.
А здесь деньги.
А здесь получить касочку. Касочка. И вот так ты наживаешься, Настенька. А ты говоришь, квартиру купить. Смотри, 7 миллионов. Тебе курдский военачальник дает там соточку баксов. Понятно? Соточку баксов за эту машину.
Он может не у меня покупать. За соточку баксов он сам может у дилера пойти купить.
Нет, там война идет, у них нет машин.
Он мне может просто дать деньги.
У них война, дорогуша. Война. Так тебе выгоднее так два сложно? Раза. Тебе выгоднее два раза получить соточку.
Я же оплатила машину-то, поэтому касса мне просто возвращает деньги, уже уплаченные.
Всегда, всегда, всегда будешь бедной. Ты никогда, никогда, никогда не станешь богатой. Никогда не станешь богатой. Слушай меня внимательно. Ты здесь за соточку баксов берешь тачку,
да.
Продаешь курдскому военачальнику за соточку баксов, да. И здесь соточку баксов берешь со страховой компании.
Возвращаешься,
две соточки, имеешь две соточки
нет,
в месяц.
Нет, дальше не две, сужим. Одну.
Две.
Потому что одну-то я заплатила за машину, ну что, Сергей, забыли, ты берешь, что ли?
А, хорошо, сразу ну, у тебя все. Есть соточка. Ты берешь одну следующую, это соточку. с первого раза. Ты берешь ее сразу, покупаешь и снова имеешь соточку.
Но курдские военачальники кончатся когда-нибудь?
Нет.
Сколько
нет,
там
курдские военачальники никогда не кончатся. Слушай внимательно эту мою историю. Я тебе рассказываю бизнес. Это тебе бизнес-идея. Да. Слушай дальше. Это не единичный. В начале июля и неизвестное ООО приобрело в лизинг автомобиль Toyota Land Cruiser LC200. Через пару недель представитель компании заявил о хищении. Звали его тоже примерно Адалат. Адалат звали примерно. Значит, выяснено, что эта машина в Ираке в боевых действиях участвует на стороне террористического исламского государства. А далее она была переправлена в сирийскую провинцию Идлиб. Идлиб.
Да.
Где она продолжает действовать,
где была вскрыта,
возит какого-то террористического военачальника.
Может быть, нашего, откуда мы знаем?
Нет,
может,
мы не знаем.
Террористического, может быть, вполне нашего, законного, но все равно террористического.
Избранного. Но нашего, но все равно террористического. Дальше. Точно так же. BMW X5 по Пулковскому шоссе. Найден в Сирии. Ну, не найден, но мы знаем по системе навигации, что он в Сирии. BMW X5.
Почему мы не нашли авиацию, чтобы их отбить? Ленд-крузеры и так вернуться законным владельцам. Это будет
Шойгу.
Третий нет, приход денег.
Украли у Шойгу, мы послали. А так, какая разница? Это же градус. Ты слушай меня. 15 случаев самоугона сейчас произошло в Петербурге за последнее время, за последние полгода. 15 случаев самоугона.
А две недели они ждут для достоверности, что ли?
Лакшери карс. Люди говорят, что гигантский спрос в Сирии. Гигантский спрос. Слушай меня. Охранная команда сейчас. Покупают новый Lexus или
Cadillac.
Давайте
вашу машину продадим и деньги поделим.
В Сирию?
Примазалась. В Сирию, да. Спросите, кто тут у нас? Там доска объявлений.
Скажите, поглажу ее по капоту, скажу, ну что, девка, пора тебе в Сирию.
Поработать.
Пора тебе в Сирию.
Мороха понюхать.
Да, абсолютно.
Слушай, неспешно проходит себе... Ну вот, как обычно это делается?
А Citroen для адъютанта?
Как обычно это делается? Слышишь?
Как?
Покупает новый Lexus или Cadillac в автосалоне. Неспешно находит все противоугонные жучки. Специальные,
охранные. Две недели на это уходит в среднем.
Да. Кладут их в багажник и ездят с ними некоторое время.
Да.
Чтобы они работали все.
Да.
Затем внедорожник грузится на контейнер, отправляется в Сирию. Хозяин автомобиля заявляет об угоне, получает страховую выплату по КАСКО, а затем навар с заказчиков. Заказчики что же платят деньги? Здрасте.
Но он же заплатил все-таки за машину. Что вы прям, КАСКО, это просто возврат тех денег, которые вы потратили.
Так он же сирийца,
да, он получаешь.
Он берет машину за одну цену, а продает за две.
Да, я понимаю,
ты это понимаешь или нет? Девочка моя.
А мне интересно, сирийцы по какой цене берут?
По дорогой, потому что у них там район повышенной опасности. А денег как грязи. У них же нефть.
Нефть продают через
Турцию. Да, от наших турецких друзей.
Эрдоган заявил, что у нас нет разногласий по Сирии.
Абсолютно никаких.
Вот только что.
Мы его выяснили и говорили, это по Первому каналу, что сын Эрдогана покупает у террористов нефть и ее продает через турецкие порты. Таким образом...
Может ему предложить бизнес с автомобилями?
Сразу уже пусть уже на автомобиле
покупает
нефть, а мы их будем здесь... А мы будем их красть. А Ингострах будет выдавать. А Ингострах будет выдавать нам, например, кто-нибудь из страховщиков или кто имеет опыт. Расскажите, почему это прекрасный бизнес и почему это плохой бизнес? Почему? Ну правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Да, просто ну схема немножко другая звонка, видите.
Расскажите.
Да, обстоятельства. Значит, ну, бредовая совершенно схема, потому что по такой цене никто ни в Ираке, ни в Сирии машину покупать не будет. Гораздо проще купить ее на процентов минимум 30 дешевле новую в Дубае, перетащить в Турцию, либо в Иран, и оттуда точно...
Значит, они еще дешевле продают. Значит, они берут не полную цену.
Они продают ее максимум, ну, тысяч за 40 новую. Даже до
праздника не дают. Ну, хорошо. Ну, 40-то имеем, все равно курочка по зернышку, Владимир.
Сергей, дело вот еще вот. Да. Комплектация эта, там на самом деле, ну, это идиотская совершенно. Вот тут ходит такое, ну вот скажем, вот сам имею отношение, обращались.
Да.
Люди оттуда, значит, через одну африканскую страну, не будем называть какую, мусульманскую, заказ на 200 Toyota Land Cruiser.
Да.
Только они специально, как даже не крузак, а LD этот самый, а 70-ка.
78-й, 78-й.
Да.
76-й, 78-й. Да,
я знаю.
Военный, да.
Да.
А это очень хорошо.
Я знаю, что они такие пытались в салонах, мы в салоне сообразили, не пошло здесь.
Можно я спрошу? Этот 76-й, 78-й крузак, по-моему, в ЮАР делается. Это ЮАРовский.
Честно скажу, не знаю.
Да, по-моему, ЮАРовский.
Ну, знаю, что купили и отправили.
Ага.
Нашли. Так что, ну, и причем такие затраты на перегон, ну, очень какая-то странная схема.
Ну, подождите, ну, Адалат не знал об этом, но все равно копейку имеет. Все равно имеет копейку. Понимаете?
Да.
Как там у вас? Ну, расскажите мне, ну что вы, война близится к завершению?
Нет, идет передышка, потому что идет переформирование. Иранцы очень довольны, Израиль страшно нервничает.
Да.
Россия безумно довольна, потому что испытали массу хорошего оружия, в том числе по связи.
Да.
Одна российская государственная компания испытала успешно систему полного уничтожения подавления беспилотников фронтально.
Ага. Скажите, у меня другой вопрос. А сейчас Трамп и Тиллерсон тоже, и там еще ряд должностных лиц, согласились с тем, что они должны начать охоту, в том числе военную, на отряды иранцев на территории Сирии. Значит, это же такая серьезный разворотец, нет?
Да, с Ираном очень серьезная история. Очень нервничают окрестные товарищи, сильно нервничает часть в Ливане, часть довольна, часть очень сильно нервничает. И очень сильно нервничает Израиль. Просто вплоть до готовности начать массированные удары.
Да. Спасибо большое. Значит, нет, Хайлюкс.
А еще я хотел сказать...
Хайлакс — это грузовичок. Нет, подожди, я быстро стою.
Больше одного раза же не сможет это сделать.
Что?
Еще. Вот что, минус этого бизнеса. Вы один раз так делаете, и второй раз...
Всегда на его место придет другой Адалат. О чем ты говоришь? Адалатов как грязи. Слушай меня, значит, мне говорят, что Хайлакс используется. Да, Хайлакс используется как тачанка, действительно. Но, ребят, Хайлакс тоже Хайлаксу рознь. Есть 78-я, 76-я Toyota, гениальный, абсолютно нефорсированный движок, такой атмосферный дизель. Я на них ездил в Кении, на 76-х, 78-х Toyota'ах. Это волшебная, абсолютно волшебная запредельная машина. Понятно, да? Значит, здесь ее покупать нельзя, потому что ее сюда таскала недавно, до недавних пор, одна компания, и продавали ее скандально дорого.
Потому что они еще должны в Наме были ее провести не как автобус, потому что у нее там, у 78-й, по крайней мере, у нее там 10 типа посадочных мест, ну, понятно, да, с маленькими задницами. Вот, на, ну, там они сидят на этажерке. Типа, слышишь, надо было в Наме ее провести как категорию Б, но там целый гемор. Но здесь они тоже были для охотников, 78-е Тойоты, набери. Но невероятно дорого, это не стоит того, но не коштует эти гроши. Но это была шикарная, шикарная тачка, на ней ездил в Кении. У нее атмосферный дизель, который ходит миллион спокойно. Ну, не миллион, хорошо, 500 тысяч легко ходит атмосферный дизель. Вообще без поломок. Я ехал на этой Тойоте по руслу реки, чтобы было понятно. Жопа полная, это в окрестностях горы Кения. Мы ехали по сухому руслу реки через огромные валуны на 78-й Тойоте. Я за рулем и парень тоже. Ну, мы чередовались. Значит, я просто такого я не видел. Иногда я просто говорил, ну все, приехали, говорил я, складывал руки и уходил. Он садился и переезжал через то, что я считал, что кранты, все. Парень местный кениец. Он говорит, да ты чего, говорит, она пойдет. И он ее просто в валуны просто, ну это просто ураганная машина. Никакой Хайлакс рядом не стоял. Никакой Хайлакс. О чем вы говорите? Что вы не понимаете ничего? 78-я Тойота, послушайте меня. Их делают в ЮАР, насколько я информирован. Слушайте, значит, эти самоугоны и все такое. И Трамп, это действительно то, что я сейчас сказал Владимиру и с Тиллерсоном, придумали гоняться теперь и уничтожать отряды иранцев. Шиитские отряды иранцев.
На территории
Сирии.
А, ну тогда нормально, мне кажется.
И Ирака. То есть они там воюют. Да. Они там воюют, типа, за законного Асада, Аль-Асад.
Да.
Значит, Башар Аль-Асад. Они за него воюют, на нашу пользу тоже.
Иранцы.
А Трамп собирается их полосовать огнем, там, беспилотниками, самолетами. Понятно? Это новое развитие, серьезное развитие. Серьезное развитие. И это даст нам веселуху на следующий год.
Теперь буду думать об этом.
Подумай об этом, пожалуйста, очень прошу. Больше всего думай о том, что все операции под наркозом будут фиксировать на видео. Вот это подумай сейчас, 59 минут.
Удивительно, что раньше.
Сейчас, куда они пальцами лезут, нам, мы не знаем. Вот они когда...
Вообще, что происходит.
Сейчас, когда... Сейчас, мы не знаем, может, они нас насилуют. Может быть, насилуют. Может быть, многократно опидорашены уже, в хорошем смысле этого слова. Мы ничего не знаем. Кто был под наркозом, товарищи, мы не знаем, что с вами случилось. Теперь говорят, что заставят, есть законопроект, когда будут вам делать операцию под наркозом,
ее обязаны,
вы сможете скачать на флешечку и посмотреть, куда они вам пальцы совали.
И выложить куда-нибудь.
Куда они вам пальцы совали. Понятно?
И призвать других врачей на обсуждение.
Хирурги люди дикие, куда они пальцы суют, нам интересно. Но мы не знаем, но мы подозреваем. Правильно?
Да.
Мы почему подозреваем? Потому что мы думаем, куда бы мы совали на их месте. Правильно? Ну вот. Потому что мы сами порочные. Что теперь делать?
Не
мы
все.
Пойдем и проживем его. Этот вторник, 12 сентября.
Подъем!